перед тем, как что-то там говорить, объяснять, я вам хочу Байдена показать, а потом задать вопрос.
Живого?
Я вам просто вот его покажу, вы послушайте, что он скажет, а потом я задам вопрос. Учителя. Знаете, я сплю с учителем каждую ночь. С одним и тем же. Если бы мне не нравились учителя, я бы спал один. И вы предлагаете с этим человеком на полном серьезе вести какие-то глубокие переговоры?
Володь, он мог сказать, что он спит и с ученицами тоже, но у него хватило ума сказать только учительнице.
Я боюсь, что он сказать может что угодно, он просто не может вспомнить.
Да,
то есть в этом большая проблема.
Да, он просто одумался.
Да он... Это, конечно, все было бы смешно, это все было бы забавно. Но это человек, от которого зависит принятие ряда стратегических решений. Пусть хотя бы в какую-то часть. Это тот человек, который нам объявил, ну, по сути, гибридную войну. И мы в шаге от того, чтобы эта война из гибридной превратилась в вполне реально. Мало этого, мне кажется, термин «гибридная прокси-война» уже не совсем точный. Мы вот используем все эти гибридные прокси-война Запада. А по сути, чем это отличается просто от современных методов ведения боевых действий?
Ничего.
Ну, вот, ну реально, то есть вот какое отличие? То, что использует Урфинджус в качестве деревянных солдатов украинскую армию?
Ну да.
Но все остальное это обеспечивается силами НАТО. Финансы, вооружение.
Управление.
Управление, разведка. Вплоть до конкретных боевых частей, которые решают вполне конкретные задачи. Ну, и исходя из этого, всегда возникает вопрос. А куча это сколько? То есть с какого момента мы говорим, что не, ну слушайте, это уже все. Это уже куча. То есть когда кто-то официально что-то брякнет, но официально брякнул Листрас. После этого официально брякнул, там, кто он там, республиканец или сенатор американский. То есть они тоже все брякают постоянно. Ну, а на каком другом основании они поставляют в таком количестве вооружения Украине? Это что, их официальный союзник? Нет. Они даже не продают. То есть система, которая, в частности, идет из Америки, типа Ленд-Лиза, это даже не подразумевает... Истинно коммерческие отношения.
Строго говоря, это их законодательство противоречит.
Это противоречит их законодательству. Но также их законодательство противоречило поддержке Майдана.
Да.
Потому что американское законодательство запрещает поддерживать переворот вооруженный. А Майдан был очевидно вооруженным переворотом. И когда мы смотрим на все происходящее, то мы понимаем, что, ну слушайте, ну это реально прокси-война, которая в любой момент... Может потерять слово «прокси», когда уже просто, ну, не надо будет ничего стесняться. При этом США уже замахнулись на размещение войск в Юго-Восточной Азии. То есть НАТО уже не стесняется говорить, что нет, мы только чуть-чуть Европы. Нет, все, это же, это такой неоколониализм. При этом я, если вы помните, мы давно это обсуждали, я позволю себе нескромно сказать, что... Это, ну, я в этой студии говорил о том, что де-факто НАТО – это всего лишь новая форма колониализма. Потому что эти страны, они никакие не участники НАТО, нет. Это колонии Соединенных Штатов Америки, де-факто оккупированные территории, которым предписываются определенные системы действий. И они не имеют никакой свободы воли. В этом плане очень ярко, конечно, выглядит выступление Шольца. Это значит вдуматься. Это ливерная колбаса, как он позволил теперь себя называть, вот обращается вот,
похож,
вот так к своему народу. Вот вы просто вот послушайте, чтобы это было понятно. Мы полны верности в том, что Путин не должен выиграть войну, поэтому мы вместе вводим санкции против России, укрепляем нашу оборону и нашу солидарность украинскому народу. Он обращается к немецкому народу на английском языке, чтобы хозяин понял. То есть какая еще может быть логика? И он еще собирается, говорят, 9 мая приехать в Киев, чтобы принять парад как победитель, посмотреть, как маршируют нацистские бандеровские войска по улицам Киева 9 мая.
Как его дедушка.
Как его дедушка. Хотя говорят, что теперь это не его дедушка. Да какая разница, кто его дедушка? Немецкий народ же вот выбрал это. Значит, немецкий народ это устраивает. А для них счастье. А ему надо еще с собой привезти. Он же там все эти панцирь-машины все ведет. Нахт-ост. Ему надо, давай, по улицам Киева und deutschen Soldaten marschen, marschen, Nacht-Osten. Скинуть ручку в известном приветствии. Чего Шольцу-то стесняться? Ну что, Бандера же писал, да, своему вождю и учителю. Вылизывал же задницу Гитлеру. Зеленский также в засос будет любить Шольца. Никого ни с кем не сравнивая. Просто констатирую. Глава бандеровского государства приглашает к себе тихого Шольца. Исторической памяти там нет, не было, никогда не будет. Прямо американцы молодцы. Они еще давным-давно, Рэнд Корпорейшн это все описывал. Они выполняют свою дальнюю, давнюю стратегическую задачу. Им что, жалко своего старье поставлять? Им жалко раскручивать свой военно-промышленный комплекс? И что, волнует, что Европа там вся сгорит? Да. Чем больше горит Европа, тем быстрее деньги бегут в США. Если бы у них было чуть там по-другому устроены мозги, они бы из этого такой сейчас гешефт собрали, что мама не горюй. Просто система, ну это Михаил расскажет 100 раз лучше, чем я, система уже несколько трещит по швам. Но идея ограбления Европы великолепно работает.
Это мы им подсказали. Мы здесь.
Да, мы здесь им это подсказали. С Китаем они теперь говорят. Они говорят, не, мы, говорят, признаем Китай, только Тайвань, зачем вам? Ну молодцы. Пекин в ответ проводит стресс-тесты своей экономической системы, потому что Пекин вдруг понял, что, подождите, смотрите, а что, оказывается, так было можно? Вот можно было просто взять и ограбить? Можно. При этом Вашингтону мало. Они еще и подумают подмять под себя страны ОПЕК, чтобы иметь возможность обвинять в нарушении американского антимонопольного законодательства. То есть это уровень наглости фантастический. То есть они, в принципе, говорят, арабы, вы непонятно с какой радости находитесь над нашей нефтью. Нашей нефтью. Что значит, вы не хотите делать, что вам сказали? Тогда мы вас признаем тиранией. Наши законы дают. Это же наша нефть, поэтому действует наш закон. Честные, простые, веселые ребята. При этом каждый раз, когда идет информация, что американцы передают в режиме реального времени информацию, в том числе о нахождении наших генералов, и что американцы виновны, они говорят, мы нет, никакого. Мы прямое военное с Россией. Ни в коем случае. Не-не-не. CNN говорит, да нет, это... Кирби говорят, не, вы что? Мы вообще ни при чем. Не надо, наша американская... Ну, хватит дурака включать. Да все понятно. Все понятно. В США уже звучат предложения сформировать специальные украинские бригады для наступательных операций. 5 бригад по 10 тысяч раздать европейским странам, чтобы они подготовили, вооружили и давай. 1000 американских солдат уже на наших границах. Ну, понятно, к чему все идет. Все абсолютно понятно. Мы, конечно, говорим все время, что нет, в ядерной войне не может быть победителя. Я не знаю. Я никогда не участвовал в ядерной войне.
Может.
Я не знаю.
Может быть,
победитель. Я просто ничего не могу сказать. Я помню, что один раз ядерное оружие было применено, и почему-то оказался победитель. Ну, один раз просто, в этом одном разе было 2. Ну, раз-то 1. То есть 2 удара по Хиросиме и Нагасаки с разницей там 2 дня. Но суть-то одна. И что-то я не заметил. Никаких ни санкций против Америки. Мало того, историки американские еще их оправдывают. Я ни в коей мере не призываю. Но я просто не знаю. Ну, вот я просто не знаю. Хорошо, а если Индия и Пакистан завяжутся ядерный конфликт, на этом мир закончит свое существование? А если Северная Корея долбанет, ну, скажем, по Японии, один раз случайно не промахнется. А то у них все время такая игра пятнашки, перелет-недолет. Но вот один раз попали. Что после этого будет? Значит, есть уточнение. Значит, не каждый ядерный... Или Америка возьмет, потому что у Америки опыт большое применение ядерного оружия. И возьмет Америка и ударит, например, по Ирану. Сказав, что таким образом они пытаются предотвратить разработку Ираном ядерного оружия. Все закончится?
Нет.
Нет.
Только начнется.
Конечно. Но в том плане, что мир от этого исчезнет?
Нет. Нет, тут надо четко сказать, когда родилась концепция вот эта вот, так называемой ядерной зимы, она родилась в условиях, когда с каждой из сторон было по 30 тысяч ядерных боеголовок.
Конечно,
раз.
И мы с вами хорошо это помним.
Да, и во-вторых, боеголовки были мегатонного класса.
А еще маленький нюанс стоит в том, что после того, как была математическая модель ядерной зимы и понижение температуры, лет последние 15 ее все время размывают. Говорят, что и расчеты неточные, посмотрите, вот как после Чернобыля природа восстанавливается.
Ну, Чернобыль-то не давал никакой ядерную зиму, там взрывы.
Конечно, но имеется в виду, как быстро природа адаптировалась в этом плане. И начинает подталкивать такую мысль, а что вы так все типа переживаете? А это очень опасно.
Да.
Это крайне опасно. И когда нас все время упрекают в том, что вот мы... Нет, вы почитаете нашу стратегическую концепцию? У нас ответ на встречный удар. И почитайте концепцию американцев.
О, да.
У них превентивный удар. А исходя из этого, нам сейчас как вообще жить? Нам как вообще оценивать все происходящее? И к чему готовиться? Константин.
Ну, Володь, вот относительно демократических порядков в США. Мне кажется, все-таки не надо забывать, что с 2001 года, после принятия патриотического акта, Соединенные Штаты фактически обнулили свою внутреннюю демократическую, или, скажем так, ту систему, которую они называли, выстраивали как демократическая. Это сейчас откровенно такое... Ну, давайте я выскажу свою точку зрения. Я считаю, что и до 2001 года, и особенно после известных событий, Соединенные Штаты представляют собой мощнейшее, абсолютно ведущее и законченное тоталитарное государство. Со всякими атрибутами, конечно, внешними. Последние выборы президентские у них показали очень четко, что какие-то условности полностью отброшены, что тот результат, который запрограммирован, достигается любыми методами, средствами, и средства они не жалеют на это. Точно такая же модель проецируются ими вовне. Что сейчас происходит? Откуда вот этот сейчас весь этот дискурс, эти лозунги, скорее, байденовские насчет столкновения опять очередного витка борьбы демократии с авторитаризмом? Ну, как бы на украинском театре, да, имея в виду, конечно, Россию. Но ведь не только Россия. Имеется в виду и Китай.
Но он абсолютно
имеется
прав.
В виду
мы
и
действительно демократичная страна, которая столкнулась с коррумпированной Украиной и авторитарными Соединенными Штатами.
Но смысл
мы
в том...
как истинная демократия, как народовластие, я бы даже так сказал.
Ну на фоне-то, конечно, процессов в американском обществе-то точно. Значит, это такая, я бы сказал, сейчас идет, ну, еще не кульминация, видимо, но очень в обостренной форме линия на сохранение американского доминирования в мире. Значит, не получилось сделать разными другими методами. Это не получилось сделать в 90-е годы, поставить нас окончательно на колени. Это не получилось сделать в отношениях с Китаем. Сейчас это с помощью Украины, а уже устали говорить о том, и масса свидетельств того, что все, что сейчас происходит в плане подпитки киевского режима, и финансовой, и оружием, и советниками, и развединформацией абсолютно точно, а это 100% идет 24/7, все это началось задолго до этого. Вот мы сейчас разбираемся в рамках нашей парламентской комиссии с биолабораториями. Вчера было у нас там очень интересное заседание очередное.
Сын приехал? Мы же звали
Сын не приехал.
А что так?
И Нулан тоже пока не спешит откликнуться. Да, но мы ждали. Мы каждый день ждем, но мы продолжаем.
Вы предлагаете оформить... Как
так,
это называется?
Так официально пригласили.
Нет.
Международный розыск?
Нет, не международный.
Вызов?
Привод.
Да,
привод. Ну, не знаю, там как пойдет.
Или просто написать... О, я понял, что как раз же про учителей шла речь. Надо в дневнике написать родителям, вызвать отца в школу.
Отца?
Сыну Байдена сказать, так, вызываем отца в школу, пусть придет.
Отца в школу, да-да-да. Кстати, хорошая, интересная идея, мы используем это. Дневник бы только найти. Так вот, вся эта деятельность, а, кстати, к вопросу о ядерной зиме, Ведь есть и другая концепция, которая была взята так на вооружение много лет назад в Соединенных Штатах. Это замена применения ядерного оружия применением биооружия. Об этом говорили эксперты, серьезно прорабатывалось это никуда не делось. Значит, все, что сейчас происходило и до сих пор, кстати, происходит...
Это абсолютно деструктивная идея. Это... Во-первых, разрабатывалась в Советском Союзе. Я когда беседовал с выдающимся советским ученым господином Ринком, как раз одним из создателей «Новичка», его бесило, когда ему говорили о том, что «Новичок» использовался для того, чтобы там двух-трех человек ликвидироваться. Он говорит, еще понимаете, то же самое, что дать снайперу атомную бомбу и сказать, иди сломай руку вот этому человеку на улице атомной бомбы. Он говорит, мы делали «Новичок» как альтернатива ядерному оружию.
Нейтронный.
То есть смысл был именно в этом. Поэтому, говорит, полигон, на котором мы испытывали, был такой, что конечно. Какой Скрипаль, говорит, как вы что, говорит, издеваетесь, что ли, надо мной? Мы, говорит, сделали такое, а вы нам вот это что ли предлагаете? Говорит? Прекратите чушь нести.
Ну, разница только в одном, что, да, конечно, несомненно, Советский Союз преуспел и в области химического оружия, и биологического, только мы это уничтожили.
Американцы,
вопреки всем договоренностям, не сделали этого. И, кстати, сделали и делают все, чтобы заблокировать любой контрольный механизм по биологической конвенции. И мы теперь прекрасно понимаем,
когда
и раньше понимали, почему.
Говорят о том, что мы вечно наивный народ. Мы бежали впереди паровоза и уничтожили свое химическое оружие не на паритетных основах, а показали американцам. Видите, какие молодцы? Мы быстрее успели.
К сожалению, уничтожили вообще не только химическое оружие, но много других важных видов вооружений в свое время. Ну, как говорится, на ошибках учимся. Поэтому
серьезно?
Все это говорю, я надеюсь в этом. Уверен в этом. По-другому быть не может. Просто цена новых ошибок очень высока будет. Поэтому, закончив мысль. Вот
Мы учимся на ошибках, если у нас любимая национальная игра – это бег по граблям? У нас реально национальная забава – это бег по граблям. И мы каждый раз на своем говорим, вот ты смотри, это же надо... Это примерно как раньше ходили в кинотеатр, по 8 раз смотрели фильм «Чапаев», и каждый раз надеялись, что он все-таки не утонет в Урале.
Закаляемся по ходу дела, так сказать.
У нас хорошие стоматологи, нам каждый раз новые вставляют.
Не вставляют.
Закаляемся, да. Так вот, я думаю, что это две линии, которые сейчас идут параллельно в Вашингтоне. Первая линия – это, если хотите, такая геостратегическая. Это попытка максимально мобилизовать и группу своей поддержки. А они, кстати, американцы, посмотрите, они не выходят за группу своей поддержки. Им не удается расширить ареал своего влияния. Ну, понятно, они построили, ну, как сказать... Мир многолик и становится все более многоликим. Значит, помимо Китая и Индии, есть масса других государств, которые не поддерживают курс Вашингтона.
Да они сломают.
Ну, подождите, я бы не спешил точно с выводами. Значит, тут до конца сломать бы своих, так сказать, в своем круге. Там еще тоже не все легли окончательно. Значит, нас-то точно не сломать.
Поэтому... А почему так решили? Нет, я бы согласен с вами, если бы не 1917 и 1991.
Ну вот именно в силу того, что это было, и 17 и 91.
Ну и в силу 1917 должно было быть 91.
Ну.
Но нас-то... Я пока не вижу, чтобы мы реально учли ошибки. Я считаю, что мы во многом пока проявляем излишнее прекраснодушие. Мы что, атакуем Америку? Посмотрите, они против нас работают экономическим, военным, военно-техническим, любым словом. Мы что, хоть один ответный удар нанесли?
Ну, слушайте, давайте вот один пример просто. Я не буду спорить, просто один пример приведу. Ну, ведь появился указ президента по контрсанкционным мерам.
Ну, давайте дождемся
одну
конкретную меру.
Давайте дождемся. Но, тем не менее, рамки созданы. И это важно. И цена у этих рамок, несомненно, будет для тех же Соединенных Штатов и для Европы. Это уж точно, да? Давайте, естественно, дождемся. Но
а вы видели, чтобы у нас, например, появился какой-нибудь серьезный, ну там, think tank, который взял бы и написал те меры, которые мы могли бы сделать на разных фронтах, для того, чтобы создать проблемы в Европе, в Америке, в той же Великобритании, в Азии. Мы же постоянно находимся в состоянии, когда мы отражаем. Мы все время говорим, смотрите, как здорово мы отбиваемся. Но победить можно только, когда ты атакуешь. В какой-то момент ты должен атаковать. А мы даже не рассматриваем возможности контр-игры. Мы говорим, что в крайнем случае мы можем всех уничтожить. И взываем к праву, которое кроме нас никто не соблюдает, и Китая. И я просто к чему? Вы абсолютно правы. Но высокая моральная позиция наша не будет учтена никем, если нас не будет.
Я в свое время слышал очень хороший перевод слова think tank, это подумай о танках.
Вот я поэтому
значит,
и говорю.
Значит,
да.
о танках,
так как фраза all right, все направо.
О танках да. думаем, да, это хорошо, это очень правильно, и думаем сейчас гораздо больше, чем раньше. Ну, не только о танках, естественно. Поэтому вот тот качественное улучшение, которое и оборонного потенциала, которое произошло в последние годы, ну, в общем, проявляется, это очень правильная линия. Это не афишировалось, но тем не менее это, ну, до выступления Владимира Владимировича, да, до
ну, известного, можно показать еще ряд да, новых вооружений.
Конечно, конечно, в том числе и на практике. Значит, ну, и это нужно продолжать делать. Я закончу, да, вот мысль, что первая линия это вот это, и поэтому все, что сейчас американцы делают на Украине, это не закончится ни завтра, ни послезавтра. И это даже не закончится тогда, когда, скажем, условно, киевский режим капитулирует. Потому что это будет продолжаться на других театрах. Потому что это сейчас это попытка, и они рассматривают это как, может быть, одна из последних попыток, так сказать, это спасти свое, консервировать, спасти свое доминирование. Это нереально сделать, я в этом глубоко уверен в этом мире. Вторая, так сказать, линия, которая все более четко проявляется, отсюда поездки на оборонные предприятия, это все-таки мысль Байдена, администрации о выборах. Потому что все цифры очень плохие для них. Это я не беру только ближайшие выборы.
Кто бы ни выиграл, он будет еще более антирусским. Здесь не должно быть иллюзий.
Нет, несомненно. Просто в попытках вот в этой внутриполитической борьбе мы увидим еще очень много шагов, которые будут сделаны, и которые будут сделаны, несомненно, во вред нам. Поэтому эти шаги будут только накапливаться.
Дайте послушаем, да, что говорит Такер Карлсон.
Наша страна никогда не видела ничего подобного тому, что сделал Джо Байден. Прошло меньше 15 месяцев, с начала его первого срока он уже обвалил фондовый рынок, приблизил нас к продовольственному кризису, открыл нашу границу для миллионов мигрантов, до рекордных цифр возвысил показатели убийств, инфляции и преступлений в наркобизнесе, что ожидаемо снизило продолжительность жизни американцев. Он, вероятно, посчитал, что все это стало недостаточным наказанием для настолько пропитанной расизмом страны, как наша, и поставил США под угрозу столкновения величайшей ядерной державы. И все это ради коррумпированного правительства далекого государства, которое однажды подкупило его наркозависимого сынка.
Ничего так, по-доброму, да?
Ну, нормально сказано.
Но грамотная оценка. При этом же ну, оценка грамотная, но давайте делать выводы. А выводы звучат так. А Киеву не дадут возможность сдаться?
Конечно, нет.
Потому что уже Шольц говорит, уже там, Джонсон говорит, уже Байден говорит, мы не признаем никакого мирного договора, где будет потеряна земля Украины. Это значит, по большому счету, они говорят, так, мальчик, встань в сторонку Зеленскому, мы дальше будем действовать сами. Тогда мы должны понять, что мы уже не ДНР и ЛНР защищаем.
Конечно.
Мы уже занимаемся не только там, демилитаризацией, денацификацией, нейтральным статусом, о котором, кстати, говорят теперь уже все, что нет, то этого все равно есть право идти в НАТО. Мы переходим в стадию экзистенциального конфликта, где нам, по большому счету, говорят, ребята, вы не понимаете, нам наплевать на Украину, нам надо вас уничтожить.
Конечно. Конечно.
Нам надо Конечно. Уничтожить вас.
Конечно.
И не важно, что Украина, не Украина, Зеленский, не Зеленский. Какая разница, как называется фитиль? Задача уничтожить Россию.
И любые средства хороши для этого.
Абсолютно. Для которые конечно. Формулируются, конечно. Притом уже впрямую. Нанести стратегическое,
никаких
не тактическое, не стратегическое поражение России.
Абсолютно.
Вот что говорит один из американских, по-моему, экономистов. Вы думаете, что то, что мы делаем с Россией, это чистое зло? Но это касается не только России. Мы несем его себе. И мы делаем это с украинцами, немцами, шведами, финнами, поляками. Американская гегемония, не консерваторы, так сильно ей привержены, что цена для них не имеет значения. И они не будут просто сражаться до последнего украинца или до последнего финна. Последнего шведа, последнего немца. Они рискнут ядерной войной американскими городами, полыхающими в Армагеддоне. Они так преданы своему делу. Вы знаете эти идеи? Конец истории, последний человек, нет альтернативы Америке. Мы исключительны, мы незаменимы, мы имеем право править миром. Это все лишь идеология, сильная идеология. Как первоначальный коммунизм в ранние годы Советского Союза. Это очень сильная идеология, которая есть у неоконсерваторов, которой они привержены. И поэтому они думают, что побеждают. Они думают, что Россия в их ловушке. Они думают, что чем больше русские применяют силу, или они расширяют применение силы России, чем чаще это происходит, тем больше мир злится на Россию. И тем больше они принимают нас, что мы снова спасем их, как мы спасли их от нацистов. А теперь мы поддерживаем нацистов. А теперь мы их поддерживаем, да. Но это своего рода самоподдерживающийся образ мышления. В этом проблема. Это Пол Крейг, да?
Да.
Ну что, Михаил, во-первых, хотите вас поздравить. У вас сегодня первый день, когда вы вступили на эту сложную дорогу к 70-летию.
Да, спасибо.
То есть 60 лет и один день.
Да, старость не радость, никуда не денешься.
Юноша, да. Да, по нашим с Яшей понятиям это середина пути.
Он со мной. Ну.
И, не, мы оба евреи, у нас до 120. Поэтому если 60, это середина пути.
Да, но у меня там между 120.
И что, от этого путь 120, от этого что, путь 120 изменился?
Ну, первые 20, они такие неинтересные. Я вас сегодня пятница. Завтра утром выходит очередной обзор. Плохо там все. А причем плохо с каждой недели. Все хуже, 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 хуже. И по этой причине я бы сказал, что наше соревнование со Соединенными Штатами Америки носит очень, таки да, экзистенциальный характер, но там немножко другая логика. Соединенные Штаты Америки, точнее сказать, элиты правящие, пытаются удержать старый миропорядок. А мы, худо-бедно, пытаемся предложить миру новый. Поэтому основной вопрос, смогут ли они нас заломать до того, как сломаются сами. Вот это ключевой вопрос, который сегодня стоит.
Принципиально неправильная формулировка, Миша.
Почему?
Потому что если бы вы сказали, могут ли они нас заломать до того, как мы заломаем их, я бы понял. А вы предлагаете пассивную позицию. Можем ли мы их заломать до того, как они сломаются сами?
Нет. А мы должны им в этом деле помогать. И поэтому у нас два рычага. Это наш рычаг, и это их внутренний слом. А у них только прямое давление на нас. То есть в этом смысле у нас сильное преимущество. Потому что у нас нету внутреннего рычага слома. Они поэтому и не могут. У них же все время тайные надежды, что мы вот-вот рассыпемся. Вот, ну, это просто видно. Ну, как же так? Ну, на самом деле, это понятно. Эти политики формировались в начале 90-х, когда считалось очевидным, что Россия развалится так же, как развалился СССР. То есть у них это в голове. Другое дело, что это к реальности не имеет никакого отношения. И проблема состоит в том, что у них-то им осталось совсем немного. До вот этого вот самого слома. И это у них вызывает совершенно дикий ужас. Они поэтому вбрасывают, вот кидают в огонь все, что только можно. Другое дело, что когда вы быстро кидаете в огонь, когда это не подготовлено, то это вызывает целую кучу разных... Это иногда не работает, иногда это вызывает сильное противоречие. Вот они Китай, за 2 месяца довели до состояния, при котором Китай понял, что он должен сопротивляться всеми силами, иначе ему конец. У них же были вначале разные иллюзии, что еще годы и годы и годы. Особенно, когда после Трампа пришел Байден. Сейчас у них уже никаких нет иллюзий. И много еще ни у кого нет иллюзий. И по этой причине, к слову сказать, я очень был рад, когда появился указ у президента, по которому на следующей неделе правительство должно что-то сказать. Как оно это будет делать? Потому что это атакующее действие. И у меня глубокое убеждение, что как только мы перейдем к атакующим действиям, так сказать, коалиция западная начнет рассыпаться. Ну, самых слабых звеньев. Да, это будут звенья в Евросоюзе. Но я обращаю при этом внимание.
Прямо слышу голос Ильича.
Соединенные Штаты Америки...
Найти слабое звено, уцепившись, да, за которое можно вытянуть всю цепь.
Соединенные Штаты Америки не были бы Соединенными Штатами Америки, если бы они не имели запасной вариант, от которого они откажутся, к которому они перейдут, свалив все, уже понятно, на Байдена. Вот из Байдена сделали шута, ну потому что все это можно было не показывать. Из него специально сделали шута для того, чтобы можно было через какое-то время, может быть, через 3 месяца, а может быть, завтра, сказать: да, ребята, это же этот идиот, посмотрите, что он сделал. Сейчас мы его выкидываем, все санкции отменяем. А Евросоюз, а что Евросоюз? А Евросоюз, это для него принципиально, пускай объявляет санкции, а капитальчик сюда.
А зачем им отменять санкции?
Кому?
Санкции, которые они вели против нас, по ним сильно не бьют.
Это не так.
Почему не так? У них количество рабочих мест выросло сколько сейчас, по последним данным? 445 тысяч?
Эффективность труда.
Но количество рабочих мест выросло.
Не-не-не.
Почасовая там зарплата выросла.
А в этом и проблема.
А да, в этом и проблема.
Нет, в этом и проблема, но это проблема, которая не создает социальной напряженности.
Трудовая статистика.
Извините, там, где... толстый сохнет, там худой сдохнет.
Трудовая статистика...
То есть ожидать, что они просто сейчас возьмут и умрут от экономики, нет, я бы, вежливо говоря,
трудовая
не стал.
Статистика... Трудовая статистика Соединенных Штатов Америки врана и очень сильная. Это было хорошо видно месяц тому назад, когда были предыдущие данные, поскольку они показывали резкое улучшение и при этом показали сокращение продолжительности рабочей недели. Что означает, что все остальное это вранье. Потому что первое, что... проявляется при росте экономики, при улучшении, это удлинение рабочей недели. Еще нет новых рабочих мест, еще не повышается зарплата.
Михаил, уже... я с вами согласен, да. Но не было ни одного случая в истории Соединенных Штатов Америки, когда экономические проблемы привели бы к изменению внешнеполитического или внутриполитического курса.
Было.
Из-за этого не было революции.
Было 1941 год.
А что,
они вышли
году
из Великой депрессии, перейдя в активную внешнюю политику.
Нет, извините, в активную внешнюю политику они перешли и до этого.
Нет.
Но важно другое, что у вас не было, чтобы люди выходили на улицы, требовали, чтобы что-то сменилось, и их послушали.
Это уже революция.
Но их не... Вот и о чем я говорю. То есть у Америки этого нет и не было, и не будет.
А вот это мне не очевидно.
Потому что это, по сути своей, островное государство.
Не, это понятно. Революции в том виде, в каком мы привыкли видеть, не будет.
Совершенно верно.
Зато гражданская война вполне себе...
А гражданская война наплевать, потому что даже при гражданской войне они будут также нас ненавидеть, у них также будет гигантская армия и мощная ВПК. Нам это сильно не поможет.
При гражданской войне они могут нас даже бить.
Да, но не будет не до того. Дмитрий расскажет, какие у них там в элите склоки. Но я хочу сказать, они сегодня... Ведь у нас есть пример.
Для этого есть Нацгвардия.
У нас есть пример. 1930 год. Вот они сейчас вошли в тот же кризис, который у них был в 30-32
году. Ну, 100 лет прошло. При всем уважении, но не бывает...
Элита, внутриэлитные механизмы у них остались прежними. Поэтому логика их поведения будет та же самая.
И они из этого вышли войной, как вы говорили. Поэтому, исходя из этого, им будет выгодно полномасштабно выйти в войну с нами.
Не получится. Потому что на фоне
получается?
Спада...
Вон есть европейцы, которые готовы умирать.
На фоне, спада входить в войну...
Умирать, они умирают.
Они вошли в войну через 10 лет. Когда они перестроили экономику...
Да, и были на подъеме.
Под Великую депрессию. И при этом главный вклад Рузвельта в экономику состоял в том, что он создал...
Ну, хорошо. Вот предлагаем худший вариант. У них страшные экономические проблемы. Они вот сейчас прям все взяли. И что? Как это повлияет на их внешнюю политику? Там сейчас общественное мнение раскручено настолько, они знают только одно. Они все ходят с украинскими флагами, они все рыдают при слове «Буча», они не знают и близко, что реально происходит. Там дикая цензура, абсолютно все зомбированы, и они уверены, что это хорошо, что они помогают. С какой радостью должен... Там абсолютный антироссийский консенсус.
В отношении нас точно не поменяется. Поэтому ничего.
Ничего по отношению к нам не изменится.
Они же уже показали. Это стратегический курс. Это те границы, на которые они отступят. Они уйдут. Потому Почему? Что внутренних ресурсов нету.
Поэтому они будут грабить мир вокруг.
Как? Для этого нужны ресурсы, чтобы ограбить.
Нет. Не надо. Этот ресурс и есть доллар. Вот они сейчас взяли, нас ограбили на... Сколько там? 30 триллионов?
Нет, 30 триллионов.
300 триллионов, да. 300 на 300, порядка. Да, триллионов?
На 3 триллиона нас другие это ограбили. Да.
Так, на сколько нас ограбили?
300 миллиардов.
300 миллиардов. 300 миллиардов. Да. Так, вы мне тогда пугаете.
Мы их зевнули.
А я в рублях все считаю. Я по привычке в рубли перевожу. Сейчас же рубль только важен. То есть нас значит грабанули на 300 миллиардов.
Володь, ты спрашиваешь, насколько вас другие ограбили?
Нет,
нет. И мы сами себя ограбили.
Это вот эти сами, не сами. Нет никаких сами в истории ограблений, когда все банки американские. Поэтому все фразы про «сами ограбили» – это никогда не работает. Это всегда работает через систему, построенную американцами, что коррупция в России может существовать только в том случае, когда через американские финансовые институты перекачиваются деньги. Поэтому за этим всегда стоит вполне конкретные и вполне понятные финансовые структуры, которые от этого получают. А когда мы говорим о тех подонках, которые здесь воровали, куда они бегут? Они бегут к своим хозяевам. Где сейчас Чубайс?
Бегут к своим деньгам.
К хозяевам, потому что их хозяева их сначала ставили на эти должности.
Своих денег.
Они их ставили на эти должности, ими управляют. Где сейчас Чубайс? Что, вместе со страной, что ли?
Кто ставил Чубайса на его должность? Американцы?
Да.
Вы сами поставили.
Кто сами?
Сами поставили.
Кто сами? В 90-х годах? Нет, конечно, извини, у нас американцы торчали всюду, на уровне советника отсюда.
Но Чубайс это не американцы ставили, вы сами его поставили.
Какие сами? Может, и Ельцина мы сами?
Да?
Вся команда... Да ну ладно.
А кто Ельцина поставил?
А кто его поставил?
А кто поставил?
Я не ставил. В 96-м выборы что, Ельцин, что ли, выиграл?
Россия поставила.
Ну как? Россию спросили. Вот прям в 96-м году провели честные выборы и спросили Россию.
Команда Гайдара уже...
Это уже ваша проблема. Какие выборы? В результате каких выборов вы его привели к власти?
Кто их привел к власти? Кто давал деньги на это? Напомню, 96-й год, когда появилась обложка «Таймс». Мы им выбрали Ельцин. Так как-то называлось, да?
Да, выводил.
Так вот, я абсолютно убежден, что наша задача
знаменитая речь Клинтона,
переходить сегодня в атаку экономическую, потому что я точно понимаю, что держать фронт долго они не смогут. Вот это наша задача.
Бить врага на его территории его же оружием. Это, кстати, идея не сработала, хочу напомнить. На его территории его оружием. Так что надо что-то изобретать. Да. Будем изобретать. Реклама. Семен Аркадьевич.
Значит, ну ты хорошую тему затронул. А что мы делаем по противодействию Соединенным Штатам? Мы так и в обороне будем находиться? Да мы будем смотреть, как, слышишь, 100 гаубиц 155-миллиметров поставили. Это, я не знаю оргштатную структуру вооруженных... Нет, не перебивай, знаю. Значит, вооруженным силам Украины, да? 72 американцы, 20 британцы, уже 92, плюс словацкие, плюс там еще что-то. Чезары французские, больше 100 этих самых. Это раньше это был артиллерийский полк. Да? Сейчас бригадная система у украинцев, суть не в этом. Танков на самом деле поставили 300. Поляки 232.
Не меньше.
Не меньше опять.
Я говорю, не меньше.
Не меньше, да. Словенцы 30 и так далее, и так далее. Общий парк Т-72, который, ну, ходовая, так сказать, вещь такая, значит, это свыше 2000 танков. Это примерно столько, сколько было Украины до начала конфликта. То есть это неисчерпаемый запас. Мы сейчас не говорим об других новейших системах. Когда системы поставляются, уже реактивная система залпового огня американцев 227-миллиметровая, которая снимается и на этой платформе запускается ракета, управляемая ракета до 300 километров, это уже не точка У 120 километров. Да? И не надо. Завтра могут появиться томагавки. Кто гарантирует, что нет? Такой гарантии никто не может дать. Или когда появляется противокорабельная ракета «Гарпун». Это одна из лучших противокорабельных ракет в мире, американская, да? То есть эта война может дальше идти. И им же все равно, сколько погибнет украинцев, граждан Украины, сколько погибнет граждан России. Молдовы, некоторых восточноевропейских стран или так далее. Им все равно. Они находятся, как они считают, на достаточном удалении, где могут манипулировать всем и использовать всякие слабости, зависимости и так далее, и так далее. Да? Им все равно, сколько погибнет людей постсоветского пространства вообще как таковые. Это, наконец-то, они додают ситуацию, уничтожая все то, что было после августа 91 года. Возникает вопрос, как отвечать? Ну, извините, мы тут обсуждали, когда у них были волнения черного населения, помните, да? Я еще говорил, ну, мы же не Советский Союз, мы не можем вмешиваться. Мы только можем смотреть и констатировать, ух, вот там-то, вот там-то. Ну, извините меня, почему мы не можем использовать этот момент отрицательный в системе, внутренней системе, значит, государства американского? Испаноязычное население, которое растет упорно, да, и которое тоже не любит и недовольно перераспределением средств, что какая-то все меньше и меньше кучка белых, значит, людей, значит, на самом деле контролирует всю основную, значит, экономику страны и везде присутствует, хотя они тоже где-то присутствуют, но в защитной меньшей степени. Это можем мы использовать? Да? Наконец-то, видишь, по нефти, по ОПЕК. Извините меня за откровенность, я бы шире посмотрел на вопрос. Все страны Ближнего Востока, производящие нефть. Помните, в 73-м году бойкот стран Персидского залива, арабских стран, и Иран тогда даже присоединился, хотя про американский уж совсем уже, да? Что там коллапс творился в Америке, Соединенных Штатах? Ужас творился. Они просто объявили одновременно, что они будут поставлять. Мы можем этим заняться, мы можем прийти к саудовцам, к иранцам, сказать, вы вот, у вас есть противоречия, да? Ну, поймите, они сейчас с нами, а потом завтра. Вы же видите, как на вас-то давят. Вы видите, как на нас давят. Давайте вот на какое-то время забудьте противоречия, которые царят между вами. Забудьте про хуситов, про Ирак, там, то все. Давайте объединимся. Если против этой страны, в противном случае, они уничтожат вас, а у нас, вас и так далее. Мы можем это делать, мы должны это дипломатировать мощно. Если мы это сделаем, если завтра цена на нефть поднимется до баснословных цен, и никто не будет соблюдать санкции против Ирана в этих стран, да, то там полетит к чертовой матери Соединенные Штаты еще хуже 1973 году. Да? Наконец, мы должны принципиальность проявлять. Вот учиться у иранцев. Иранцы, знаете, что сейчас делают? Казалось бы, вот завтра в Вене подпишут ограничения. Они говорят, не надо. Сначала признайте Соединенных Штатов, что корпус стражи исламского режима не их террористическая структура. Они то хотят, то не хотят, то мучаются, то не... Но не могут этого сделать, да? Они проявляют жесткую принципиальность. Они нашли свою нищу. Они сейчас продают нефть не 1 200 000, значит, это самых тысяч тонн баррелей в сутки, а 1 400 000. Не за 60 долларов, а за 70. И говорят, ну, у нас экономика наполняется и так далее. Но мы никогда не уступим. Это нам хороший урок. Если, не дай бог, нам пальчик дадут, сказать... Вот хотите пальчик укусите, и все будет говорить, не, пальчик нам не надо, все руку дайте, мы ее пока не укусим, не успокоимся. Нельзя
сдаваться. А лучше сразу за кадык.
И лучше за кадык, да. По факту это показывает история. Да, для нас очень важно, как будет жить наше население. Для населения большинство все равно, за сколько нефть продается. За сколько продается никель, хром, титан, все равно. Согласитесь, для чего мастер. Население хочет приходить в магазин и видеть ассортимент того, что он видит каждый день.
По ценам, да? Которые может себе позволить.
По ценам, которые может позволить. Если так будет, у них главный козырь будет выбит из рук. Они на что надеются? Один из главных козырей повторить февраль-октябрь 17-го года, 1917 года, или август 91-го года. Ничего нет, все нет, все дорого. И население, которое еще вчера говорило, батюшка, царь, так далее, и начинаются другие какие-то процессы. Вот чтобы этого не допустить, мы должны это сделать. А это то, что мы называем импортозамещение. Только для того, чтобы это произвести, мы должны развязать руки малому и среднему бизнесу.
Импортозамещение?
Ну, это
когда так, сейчас с линии фронта говорят, дайте беспилотники. Малые, когда люди бешеные деньги скидываются, когда скупили все, что есть в магазинах. Что это, чушь собачью, проблема в России производить?
Это значит, то, что ты поднялся тему, которую все стесняются говорить. О том, что волонтеры, как наши общие знакомые, те же Карнауку, покупают все это, везут туда.
Да мы все
это
покупаем.
Это позорище. А это говорит о том, что страна должна перейти на рельсы военного времени. Хватит дурака валять. Хватит думать, что там мелкими какими-то деталями, да? Я был против этой системы. Ты знаешь, что другой придумал. Но если пошли, страна должна быть на военном времени. Отмобилизована армия полностью. Военная промышленность полностью. Информационная. Все должно стать военного времени. Извините, мы говорим. Великую Отечественную войну, значит, вот значит, освобождение Украинской ССР заняло почти 2 года. 1 год 9 месяцев. Время. Ну, товара
воевало. И 1 400 000 человек.
Не-не-не. Ты...
Нет, армия была. 1 400 000.
Не-не-не, ты ошибаешься. Свыше 3-миллионная группировка была. От 3 до 4 миллионов. 15 стратегических операций. несколько фронтов. 4 фронтовые операции. Это при том, что внутри дезопартизанские формирования, значит, на территории Украины, да? Никто не забыл? Строкач, начальник штаба, значит, партизанской жизни Украины в системе, ну, я не буду сразу сказать, это была система огромная, и она заняла огромное количество времени, и страна была на рельсах военного времени, не так, кому война, кому мать родна, кто поехал туда на 2 дня полечиться в известную страну, а потом приехал, выступает у вас, и говорит, ну, лечиться ездил, ну, вот, блин, для высшей нашей элиты плохо у нас медицины. Наверное, все лучше отдали в районные поликлиники. Сходил бы туда и там полечился бы. Значит, да? Но это, извини меня, у людей будет вызывать раздражение. Пока не ходят и видят все, что есть в магазинах, хорошо. Ну, тогда дайте возможность мелкому и среднему бизнесу, вот наш экономист, извиняюсь, что на его поляну, дайте ему дешевые кредиты. Пусть он что-то производит в Иране в условиях санкций, значительно меньше, чем у нас. 20% значит, продукции выдает малый и средний бизнес, а 45% занято в этом бизнесе.
Не можем. Слушай, они у нас в СИЗО сидят, предприниматели.
Освободить.
У нас больше всего сейчас в СИЗО.
Освободить, хватит это сам, мы так иначе не пойдем.
Путин говорил кредиты. Освободить, какие каждый раз говорим освободить.
Кредиты они по-прежнему. Какие кредиты, да. Наши,
да.
Наши, какие кредиты дают тех, наши коммерческие банки?
Правильно.
Какие? Сумма? Я, подожди, так дайте дешевые кредиты, посмотрите, какие разные, дайте дешевые кредиты. Дайте, как же может это все замещаться? Как это может производиться, если кредиты сумасшедшие? Как они могут работать? Да наплевать бизнесмену, что там проходит. Он хочет прийти найти хлеб. Значит, химии там какие-то для мытья посуды, кофе и так далее. Ну, а мы говорим, вот китайцы нас завалят, индусы нас завалят.
Да никто нас не завалит.
Да, еще кто-то завалит. Ну, во-первых, 20 раз будут смотреть, это выгодно завалить или не выгодно завалить. А так завалить, что дальше некуда. И логистика у нас не выстроена. Что, ну, с Китаем у нас, с Индией выстроена. У нас, наверное, работает коридор юг-север, Чарбахар, это страх. Да нет, ни черта, много лет пробивали, ничего не сделали. А где эти чиновники, они сейчас на месте сидят? Вы думаете, они будут по-новому работать?
Какой коридор? Попробуй завести что-нибудь, даже гуманитарную помощь на территорию Донбасса. Легче завозить через украинскую таможню, через Львов. Она пропускает любое оружие.
А
нашим туда ввести что-то вообще невозможно.
А поэтому...
Притом 100 раз говорили.
Нужно, как я много раз говорил, чистка кадровая. Должны быть новые люди с новыми требованиями. Если ты не справляешься с этим, уходи. Мы 8 лет здесь говорили, что надо по Украине, по ГСМу и так далее. Делали вид, что ничего, все нормально. Эти люди, почему они нарушали постановление правительства от 18 апреля 2019 года? Почему? Кто им позволял это? Фамилия можно? Вот этот, который у тебя тут выступал как-то, не буду называть его фамилию, который хвастался, какие у нас обороты. А сейчас на каком ГСМ ездит бронетехника украинская? На чьей нефти? Перерабатывается это? Это чья нефть? Можно, вот, обрати внимание, я не даю ответ. Я хочу понять, а на чьей
просто
нефти?
Интересно.
Да? Да, на какой-то нефти такой, а может нефти какого-то постсоветского пространства страны ОДКБ или просто страны СНГ. А мы что-то в этом делаем? Наверное, наши послов это вызвали в наш мир и сказали, что вы делаете?
Ну, сказал.
Мы вам сейчас покатим. Нет, ничего, кому-то так и надо. И мы ругаем, мы говорим, Запад плохой, Америка плохая, Европа плохая. Они неплохие. А это наш противник, они делают все, чтобы нас задушить. Плохие это те, кто не выполняет эти задачи, которые не позволяют развивать мелкому и среднему бизнесу, да? Которые не хотят, чтобы наши полки заполнены были всем, что необходимо, чтобы потом завтра не было бунтов. Никто от этого не гарантирован. Если мы это сделаем, сделаем, а не так. Ставка Центрального банка понизится. Сколько сейчас у нас, если вы хотите, ставка?
14.
А сколько дают коммерческие банки?
18, как минимум.
Какой сумасшедший пойдет 18%, а недавно было и того больше, брать? Как же он будет развиваться, этот бизнес? Откуда появится продукция для простого человека? Откуда? Где будет работать этот простой человек? Вот о чем надо думать.
Простите, а нельзя по методу старика Хоттабыча, вот трах тебе дох, завод появись не получается?
Я скажу по методу. Можно по методу Лаврентия.
Я просто хочу логику понять. Если люди, которые учились, которые хорошо понимают, если они хотя бы раз в жизни пытались заняться каким-то делом и понимали, что если ты берешь в банке кредит под 18-20%, ты должен заниматься чем? Вот какой тебе бизнес это? Совершенно верно.
Людьми еще можно.
Нет, сказать. Не старика Хоттабыча, да,
тогда не рассчитывают, что два варианта.
Или старик Хоттабыч. Понимаешь? Должно вызвать большого начальника, говорит... Где 300 миллиардов? Почему в канун это отправили? Куда отправляли? А, говорит, случайно отправили 300 миллиардов. Слушай, такая мелочь, да, не надо. А потом, да, конечно, это плохие, они присвоили. Так зачем же отправлять? Я даю своему противнику пинжак, говорю, возьми, подержи, да, мы потом поругаем. Говорит, пинжак мой будет. А тут 300 миллиардов.
Хочу
спросите
напомнить.
Из этого человека, почему у вас где ставки такие?
Где стоял этот человек? Вот здесь он стоял во время нашей передачи. Я этому человеку впрямую говорил. Я говорил, вы не понимаете, что ограбят? Посмотрите, пример стран. Да у нас все Иран. Арестуют. На что мне было сказано? Ну это же финансовый терроризм. Да, это финансовый терроризм.
Раньше
и что?
Не было.
Против нас тут теперь.
Да, и что? Не, ну это же невозможно.
Поэтому эти люди, которые отвечают, они там же сменили к чертовой матери. Я еще раз говорю, не помню, Сатарка, а Лаврентия Павловича Берег. Человек не исполнял свои обязанности.
Сегодня праздник у детей, ликует пионеры. Сегодня в гости к ним пришел Лаврентий Павлович Берег.
Вы зря смеетесь, это и был менеджер, который нужен нашей
ну,
стране.
Атомная энергия.
Выдающаяся личность. Его оболганный Хрущев. И нужен нам так сейчас такой. Выполняешь свою функцию? Молодец. Не выполняешь? Иди сюда. Таких, как ты, мы заменим. Нет кадров незаменимых, говорил другой лидер. Не может быть 147-миллионной стране незаменимых кадров. Это глупость все. Да еще в такой ситуации.
Спасибо, Семен Аркадьевич. Знаешь, я хочу такую историю рассказать. Так получилось, что ну, я был хорошо знаком с лауреатом Нобелевской премии уже в очень зрелом возрасте, интеллигентнейшим физиком, который начинал как раз в проекте атомном. А он только тогда женился, и молодая жена, и, значит, великий тогда, теперь уже Гинзбург, тогда был совсем молодой Гинзбург. И он заходит к своему учителю и говорит, ну, я вот только женат, у меня медовый месяц, ну, я бы не хотел ехать вот в командировку. И раздается звонок по телефону, значит, учитель берет трубку и говорит... Да, Лаврентий Павлович. Знаете, хотел посоветоваться. Вот ко мне пришел молодой, талантливый ученый Гинзбург, и он раздумывает, может быть, ему не стоит ехать. Такая пауза, положив трубку, говорит, знаете, Лаврентий Павлович, посоветовал вам все-таки поехать в командировку. На что Виталий Лазаревич сказал, что в этот момент я понял, что а действительно, почему бы не поехать в командировку?
Как-то сразу.
И сразу все получилось. Пернатый Ладис рассказывал это совершенно колоссальным обаянием, чувством юмора. Потрясающий человек.
Люди, которые работали с Берией вот тогда, в 40-е годы. Ученые, физики. Ну, они, так сказать, сильно старшие товарищи. Которые говорили, что более адекватного, более разумного и более гуманного человека из руководителя они не встречали. Он ни разу
я
никого
себе
не наказал.
Заголовки
ни
завтрашних
разу.
Газет.
Да.
В студии пропагандиста Соловьева Хазин оправдал палача Берии.
Да,
что
да.
Следующее?
Да.
ГУЛАГ! Стучится в дверь, да. Да. На прямой связи со студией первый заместитель министра информации ДНР Даниил Бессонов. Даниил, привет. У нас тут жаркие споры в студии. Прости, был в твоих краях, а вот не получилось увидеться. Не пустили меня злые люди, но я отдельно приеду. Еще и с тобой посидим, чашку чая выпьем. Скажи мне, пожалуйста, ну к вам сейчас зачастили гости. У вас сейчас прям парад. Как настроение на Донбассе? Бои-то продолжаются, бои серьезные. И нельзя поддаться ощущению, что вот просто само по себе вдруг станет хорошо.
Да, добрый вечер, Владимир Рудольфович, добрый вечер, гости студии, зрители. Ну, по поводу настроения хочу сказать, что, скажем так, у нас есть две категории людей, да, это гражданское население, есть военнослужащие. У военнослужащих настроение действительно ну, хорошее, насколько это возможно. Боевой дух на крайне высоком уровне, потому что происходящих событий, то, что мы пошли в наступление, этого ждали все, ну вот 8 лет. Вот. По поводу гражданских, конечно, настроение хуже, потому что Донецк, он расположен, по сути-то, на линии фронта своей юго-западной стороной, западной и частично северо-западной стороной. И противник имеет возможность применять артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня. Ежедневно происходят обстрелы разных районов, гибнут мирные. Вот у нас за прошедшие сутки погибло 4 мирных жителя, 7 получили ранения различной степени тяжести, среди них дети. Вот. На фронтах у нас идут бои, по сути, по всем фронтам. Отдельно вот есть успехи на направлении с Изюма, направлении на юг, вот там в сторону Славянска, Барвенково, на эту линию обороны. Также в районе Яполя наступательные действия успешные. Противник несет колоссальные потери, и это, ну, не наше заявление, это вот сейчас появляются все больше видео украинских военнослужащих, причем коллективные видео, да, 93-й бригады и 79-й бригады, о том, что они разбиты, их командиры их бросили и тому подобное. И такая ситуация повсеместно по всей линии фронта происходит. Уже еще месяц назад начали территориальную оборону уже на фронт отправлять, и также они в плен стали попадать, гибнуть. То есть у них сейчас некоторые проблемы с личным составом начались. Также у нас серьезные бои происходят в районе населенного пункта Угледар. Это, ну, грубо говоря, Волновахский район, это вот южная часть ДНР. И вот движение идет с юга на север. Вот, то есть загоняем их в центр. Также Запорожская область, это Гуляйполе, бои идут. То есть мы противника приплющиваем. Одновременно с этим наступательные действия, которые завершились успехом, мы прорвали оборону в районе населенного пункта Маринка, это в непосредственной близости от Донецка, где продолжаем развивать наступление. Также между Горловкой и Донецкой, в районе населенного пункта Верхнеторецкая, когда был прорвана линия обороны противника, населенный пункт Верхнеторецкая была зачищена от врага, мы уже пошли, зачистили Троицкое, это севернее от Верхнеторецкое, и начали проходить дальше вглубь, для того, чтобы киевскую группировку обойти с левого фланга и с возможностью зайти в тыл. То есть движение идет, однако движение не такие быстрые, как бы, может быть, хотелось зрителям, которые ориентируются по разноцветным стрелкам на картах. Да, я постоянно об этом говорю, потому что многие гражданские, когда общаешься, они говорят, вот там такие красивые карты, но поначалу так стрелки были вот так далеко, глубоко заходили, а сейчас как-то они остановились. На самом деле ничего не остановилось, фронт бурлит, противник перемалывается на своих позициях, активно работает авиация армии России, активно работает артиллерия совместная, танки, все нормально. При этом нужно понимать, никто никого не гонит под какие-то даты и тому подобное. То есть идет методичная работа, методичная зачистка противника. И хочу уверить, заверить зрителей, что когда противник вот здесь вот пройдет вот эту перемолку, то их фронт резко провалится. Просто они 8 лет готовились воевать с Россией. Они выстроили несколько линий серьезных оборонительных сооружений. Вот когда мы их прорвем, и когда мы основные боеспособные части на Донбассе, которые накопились, уничтожим, то дальше уже будет веселее.
Данил, скажи мне, пожалуйста, западное оружие, имеется в виду из последних поставок, которые обещали, появилось на линии фронта. А есть ли нам чем на это ответить?
Если мы, речь идет о гаубице, по-моему, М777, да, с калибром 155 миллиметров, то вот буквально сегодня я видел на украинских ресурсах их фотографии и видео, то, что они есть, они в строю. Но пока данных о том, что они непосредственно на фронте, на Донбассе, пока таких данных у нас нет. Однако, ну, нужно понимать, что Украину поддерживают все страны НАТО вооружением, а также разведданными. В условиях, вот я все время говорю, в условиях современной войны разведданные имеют очень высокое значение, потому что оружие высокоточное, и когда ты имеешь разведданные, особенно спутниковые, то это оружие применяется эффективно. И нужно понимать, поэтому у нас идут вот в районе Изюма, вот в районе Яполя, идут артиллерийские дуэли постоянно. Наши системы ПВО, которые там находятся, регулярно сбивают точки У, сбивают ракеты РСЗО «Смерч» и тому подобное. Поэтому там идет очень серьезная работа. И противник огрызается, конечно, огрызается, у него пока есть чем огрызаться. Вот. Но это очень временно.
Но у нас есть вооружение, которое превосходит это и может быть достойным ответом?
Ну, конечно, есть. У нас есть, в первую очередь, крылатые ракеты калибра «Искандер», которые показали свою эффективность, показали свою точность. Точность просто феноменальная. У нас есть авиация, у нас есть реально, ну, может быть, немножко эмоционально, крутые боевые вертолеты, просто
это,
очень крутые.
Это просто, это вообще вертолетчики боги. Это, то есть, что-то я насмотрелся, что они вытворяют. Я вообще не понимаю, как человек такой может. Это какая-то отдельная порода людей просто. Какая-то фантастика.
Да, крутые штурмовики, крутые истребители. Поэтому авиация просто...
Скажи
просто
мне, пожалуйста, а добровольцы едут? Вот добровольцы поступают в части ДНР, ЛНР, приезжают с большой России? Люди, которые говорят, хотим стать рядом плечом к плечу.
Да, приезжают, но насколько мне известно, опять же, от моих там бывших сослуживцев, то они приезжают организованно. То есть, ну, не хаотично, там, по одному, по два человека, но они приезжают уже группами организованно. То есть на территории России, я так понимаю, или через военкоматы, или вот, к примеру, на территории Чеченской Народной Республики, да, они... как бы сплачиваются, оснащаются.
То есть это уже подготовленные к работе люди. То есть они приезжают уже готовыми. Ну это правильно, так и должно быть. А была проблема с тепловизорами. Много ребята просили беспилотников. С этим стало полегче?
Да, с этим, вот вы знаете, вот в том числе и благодаря вашим эфирам, вот, то есть многие услышали проблематику и эффективность этих квадрокоптеров, да, и многие частные, допустим, физлица, многие гуманитарные фонды, они в этом направлении начали работать и помогать нашей армии. Вот регулярно заходят сюда вот как раз-таки там, и тепловизоры, и беспилотники, квадрокоптеры, причем разных систем, и дорогие, эффективные. Вот, поэтому, да, в этом плане сейчас полегче, но все равно это расходник этого мало. Хотя вот такие гуманитарные фонды, как ВЕЧ, вот, действительно, они вот, очень много уже поставили нашим подразделениям. И наши подразделения, причем у нас даже в информационном плане появилось много видео, где корректируется огонь этими квадрокоптерами нашей артиллерии, где мы пьем противника, где, ну, это реально эффективно.
Я вот, когда... поэтому... привез сюда и показал тубус от НЛАУ, только отстрелянного ребятами, бойцами ДНР, которые прошли обучение этой системы, это вызвало бешеную реакцию, в частности, на Западе, потому что они не верили, что их оружие попадает в руки ДНР и ЛНР. А реально, вот мы можем сказать ориентировочно, этот вопрос я вам уже задавал, сколько мы взяли и поставили на вооружение, например, в ДНР, стингеров, НЛАУ, джавелинов, и сколько мы взяли украинской техники серьезной?
Смотрите, тут проблема в чем? У нас в активной боевой фазе участвуют разные подразделения. То есть разные подразделения вооруженных сил Российской Федерации, разные подразделения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Да? То есть, вот, допустим, в Донецкой Народной Республике, кроме корпусных подразделений, очень активно работают подразделения МВД. Тот же СОБР. Просто показывают высочайший уровень боевой готовности. И у каждого из них при продвижении есть трофей. И подсчитать это у нас, ну, я так понимаю, ну, задачи такой нет, где-то централизованно.
Да, но оценить порядок, то есть ориентировочно. Мы говорим о десятках, о сотнях, о тысяче. Вот о чем мы говорим?
Ну, если речь идет о импортных гранатометах, то, наверное, уже речь идет о сотнях, если по всему фронту брать как Донбасс, так и Украину. Если речь идет, к примеру, о чем-то серьезном, как «Стингер», ну, пока я слышал, больше 10, наверное. Что все-таки это высокоточное оружие «Стингер», да, его, я не думаю, не так массово в Украину завозили, потому что эти «Стингеры» в Европе потом могут самолеты сбивать террористами. Поэтому
а танки, а бронетехника украинская?
Бронетехника тоже, как мы здесь говорим, отжимается регулярно. Причем вот эти их броневики, там «Казак», там на базе «Краза», да, то есть там, да, это есть «Тигр», конечно, получше, вот. Но ребята «Хаммеры» даже вот отжимают, ну, эти хамби, военные американские. Посчитать количество тоже сложно, потому что бойцы вот подразделения, когда получают такой трофей, он его сразу ставит к себе на баланс и сразу заводит его в бой. Как бы, все. То есть никто там...
И последний короткий вопрос. Скажи мне, на Азовстале сегодня что и как?
Ну, сегодня там, воспользовавшись, точнее, попытались воспользоваться, я так понимаю, режимом тишины наши азовские небратья, мягко говоря, я просто в эфире не хочу выражаться, вот, и у них немножко не получилось, они хотели передислоцироваться, вот, они решили на военном КАМАЗе из одного опорного пункта перебраться в другой опорный пункт, вот, и, естественно, получили точечно противотанковая управляемая ракета, и там у них получились раненые. И вот они показывали видео, как они страдают, и они такую версию вбросили, что они как бы якобы ехали мирных эвакуировать, но... Это
куда?
Странная версия, тем не менее.
Но они вот... куда ехали эвакуировать? Из одного опорного пункта в другой?
Странно, согласен, это вопрос, ну, такой риторический. Вот, да.
Ну, то есть по Азовстали по-прежнему муха не проскочит?
Да, нет, там...
Ну, там мирных сейчас вывели, 500 человек, но главное, что без фильтрации никто не уходит, если я правильно понимаю.
Генсек ООН ошибся немножко. Это не с Азовстали вывели, это в целом с Мариуполя люди
понял.
Пожелали.
Это важно, да.
Да, это, кстати, важно. И у нас штаб теробороны опроверг эту информацию, потому что генсек ООН, он ошибся, он взял цифры,
впрочем,
которые...
как обычно.
Просто люди, жители Мариуполя, которые пожелали переехать в ДНР, ну, в населенные пункты другие ДНР и Российской Федерации, и их перевезли безыменно. А именно непосредственно с Азовстали сегодня вот под вечер вышло 12 человек, среди них, по-моему, четверо детей эвакуировалось. То есть азовцы, вот эти, ну, в общем, вы поняли. Вот, да. Они продолжают удерживать людей в заложниках.
Террористы.
Если у меня есть минутка, я бы хотел обратить вот такой маленький юридический момент. Вот азовцы, они настолько тупорылые, я прошу прощения, они попросили привлечь ООН и Красный Крест, вот изначально, чтобы якобы, во-первых, нас как-то, ну, обвинить, да, в агрессии, что... Просим Красный Крест, и он обеспечит коридор из Азовстали для мирных граждан, которые там злые русские обстреливают, убивают и едят, возможно. Да? Вот. То есть что они сделали? Они такой сделали юридический прецедент. Ну, мы такие, хорошо, он приехал, Красный Крест приехал, да? Они выпустили маленькую часть людей, остальных нет. ООН и Красный Крест должны были по этому поводу юридически отреагировать. То есть вооруженное формирование не выпускает гражданских. Если раньше у них была мотивация, что злые русские всех убивают, да, из гражданских, то тут уж ООН, приехала целая делегация, приехали депутаты Верховной Рады, там, священники и так далее. Их все равно не выпускают. Вот ООН, на мой взгляд, скромный взгляд, должны были отреагировать юридически, сказать, что все, мы приехали, вы не выпускаете, все, и объявить их террористами, которые удерживают заложников. Вот то, чем они занимаются все эти дни. Вот юридически,
Даниил,
это уже так должно звучать.
Согласен. А ты сам откуда?
Ну, я сам родом из Киевской области, из Борисполя, но в Киеве много лет.
А воюешь ты со Славянска?
Да,
с той,
я здесь
с той легендарной обороны.
Администрации еще, да, Донецкой. Я потом Славянск 21 апреля приехал и с тех пор во всех тяжких 14 года.
Вот. Поэтому у Даниила радость, потому что он своими коллегами, с товарищами по оружию вместе с нашей армией заканчивает 8-летнюю войну, освобождая земли Донбасса и народ Донбасса от нацистской сволочи. Спасибо большое, Даниил Бессонов, заместитель министра Донецкой, первый заместитель министра Донецкой Народной Республики, министра по информации. Товарищ капитан первого ранга, как стоит рассматривать вот современную обстановку? Какая вероятность перерастания этой прокси-гибридной войны в полномасштабную, тяжелую.
Вы знаете, меня тут набежало сразу несколько пунктов, пока здесь разговариваю. Я пойдусь по ним прямо по пунктам. Первое. Значит, вот здесь говорилось про космос. Значит, космос здесь работает только по стационарным объектам. Поскольку цикл информационный составляет более 2-3 часов, и это неприемлемо для себя по мобильным целям. Только по стационарным. Поэтому им постоянно нужны вот эти самые беспилотники, которые мы регулярно сбиваем. Мы тоже пользуемся беспилотниками. Ну, это российская армия. По всей видимости, российская армия не делится с Донецкой и Луганской народной республикой.
Нет, делится. Просто речь идет о разном типе беспилотников.
Разных типах, да.
Нужны мелкие в тактических соединениях совсем.
Второе, по образцам вооружения. Значит, да, техники поступает достаточно много. Но если посмотреть, то, значит, однотипные техники, это только 200 машин М113. Вот, я кого знаете, это машина 61-го года, блин, даже древнее. Вот. И 200 танков Т-72 М, модификации М, которые поставлялись в начале 80-х годов в Польшу и другие страны. Экспортная версия, она хуже, чем даже те танки, которые поставлялись на Украину.
Она прошла довольно глубокую модернизацию. Там стоит очень приличная оптика.
Поляки поставили официально 232 машины.
Да, и там 230 машин. Там уже по 300 машин. Да. Да.
Далее, остальная техника поставляется в размере нескольких десятков единиц. Характеризуется большой разнотипностью, вот, что предполагает большие проблемы в материально-техническом обеспечении, боеприпасами и подготовке личного состава. Поэтому поставки такие вооружения имеют свои большие проблемы. По ядерному оружию. Значит, сегодня ядерная зима невозможна. Именно большое глубокое ядерное разоружение, когда стратегические ядерные арсеналы сократились с 30 тысяч единиц мегатонного калибра до примерно 3,5 тысяч с каждой стороны, примерно средним калибр 100-200 килотонн, вот в этих условиях ядерная зима, скорее всего, будет невозможной. Вот, и это, кстати, делает реальной ядерную войну, потому что у горячих голов может появиться желание пожертвовать 5-6 миллионами американцев для того, чтобы выиграть ядерную войну с Россией. Поэтому это очень опасная вещь. И нам надо четко объявлять о том, что мы на своих «Посейдонах» и на своих ракетах типа «Сармат» создаем и будем применять ядерные боеголовки мультимегатонного класса. Речь идет о 50-60 и более мегатонн эквивалентов, способных вызвать серьезные геофизические последствия типа Йеллоустонского вулкана. На всякий случай. Дальше что? По конфликту. Вот и товарищ Хазин говорил, другие говорили сейчас, что в Штатах, значит, там есть проблема. Я согласен, но проблемы не столько экономические. Там главная проблема идеологическая. Основной разлом в американской элите, и этот разлом носит антагонистический характер, он жесткий характер очень, состоит в том, что в Соединенных Штатах Америки возникло две группировки элитарных. Одна группировка ориентирована на создание, воссоздание Great America. Это Америка ради Америки. Это монополярный мир. Это во главе с Америкой. Где нет места господству транснациональных корпораций, корпорации эти подчиняются Америке, включая ФРС, которая, как известно, частная компания. Другое направление, которое олицетворяется Байденом, это мондиальное направление. Единый мир, в котором нет государств, включая США, и в котором правят бал транснациональные корпорации. Это конечная цель. Это вот этот самый четвертая технологическая революция, которую писал Клаус Шваб. И поэтому конфликт между Трампом и Байденом, между этими двумя группировками элиты, как вы говорите, экзистенциональный. Победа любой из них окончательно ведет к гибели другой. И это может стать тем самым детонатором, который приведет не только к гражданской горячей войне, но и распаду Соединенных Штатов Америки. Не только с экономической точки зрения, в первую очередь. Кстати сказать, вторая причина, по которой сегодня конфликт с Россией имеет особую остроту, заключается в том, что именно Путин, президент, выдвинул концепцию многополярного мира, открыто противопоставив ее модели мондиального мира. Это состоялось в январе 2021 года на Давосском форуме. И, кстати, хочу заметить, после того, не в январе, а в феврале, по-моему, он был. Сразу после этого, хочу напомнить, уже в марте началось обострение на Донбассе. И очень серьезное. Они тогда стали создавать группу. Они уже тогда начали готовить конфликт. Окончательная подготовка к конфликту произошла после нескольких выступлений нашего президента с этой же темой, более раскрытой, более детальной, на международных форумах в конце августа, сентябре-октябре прошлого года. Так что конфликт между Россией и Западом, объединенным Западом, имеет еще и идеологическое, и очень серьезное идеологическое измерение, которое носит антагонистический характер и фактически ставит на кон существование Запада в том виде, каком мы его сегодня знаем, с нашей стороны. Соответственно, с их стороны на кон ставится Россия. Поэтому ситуация, которую сегодня мы переживаем, это не просто конфликт на Украине, как здесь акцент, это наиболее яркая вещь. Фактически мы сегодня находимся в состоянии полномасштабной войны с Западом. Потому что любая война, если брать войну, она включает в себя идеологические, информационные, экономические составные части и какой-то вооруженный. Интересно. Вооруженный конфликт вот может проходить на одном из театров, тогда как...
Интересно, просто там Байден подпишет законопроект о ленд-лизе в отношении Украины 9 мая. Но вот они, конечно, совсем
сильно
охамили.
Сильно, да.
Да. Это вот просто...
Поэтому мы сейчас находимся уже де-факто в состоянии войны. Вне зависимости от исхода конфликта на Украине, они будут решать эту задачу. И цель это уничтожение России. И они это не скрывают. Поэтому война у нас по-настоящему это отечественная война. Без экивоков, без малейшей натяжки. А соответственно отсюда вытекает и вопрос, как правильно заметил коллега, вопрос о экономике. Значит, нынешняя система, экономическая рыночная система непригодна для решения задач обеспечения действий вооруженных сил и вообще страны в этих условиях. Необходимо переходить на рельсы некой другой системы, которую я условно называю система военного социализма, но ее можно изменить как любое другое именование. Так или иначе, речь идет о том, что все, без исключения, стратегические ресурсы, как земля, предприятия, все остальное, должны находиться под государственным контролем и развиваться в соответствии с централизованным планом. Малый бизнес – это ниша, которая остается для малой и средней бизнеса, о котором тоже говорил коллега. Это остается для обеспечения населения, кажется, на низовом уровне. Но без этого не обеспечить. Я хочу заметить простую вещь. Вот смотрите. Вы анализировали вот хотя бы даже объемы огневых задач, которые решает сейчас наша артиллерия. 1500-600 огневых задач. Каждая огневая задача – это минимум 40-50 снарядов. Умножим. 50 тысяч снарядов получается в день. На всякий случай. Их надо произвести. Так? Дальше что? Ракетные залпы. Не надо считать. Можно посмотреть, каждый раз нам сообщают. Ракеты, высокоточные ракеты там, дальнего действия, поразили там т-т-т-т-т-т-т-т.
2500 ракет уже было использовано.
Да. Их надо производить. В день расходуется... От 5-6 там, до 10-15 ракет. Так, их надо производить. Мы столько произведем сейчас в день, 5-6. Поэтому уже даже сейчас, вот в этих условиях, при этом конфликте, нам нужно экстренно переводить промышленность, нашу промышленность, ну, как на военные рельсы.
Насколько я знаю, ВПК сейчас работает...
ВПК работает на полную катушку, да, но 6, это малый конфликт.
То есть с одним выходных по 3 да, смены в день.
Это малый конфликт. Более того, нам сейчас нужно в экстренном порядке восстанавливать всю нашу электронную промышленность. Всю нашу промышленность, порушенную в 90-е годы. Пока я что-то не слышал, чтобы все это вот как-то активно делалось. То есть вопрос без централизованного планирования, особенно вот станкостроение, вот это все, без централизованного планирования этого не сделать. Это вопрос экстренный. Экстренный вопрос. И вот тут я, кстати, хочу сказать, что решать задачи вот этого плана должны люди с иным мировоззрением и философией. Это не должны быть люди-рыночники, ориентированные на любой форме, сознательно или подсознательно, на рыночные понятия выгоды, эффективности и стимулирования там финансовыми выгодами. Это должны быть экономисты-конструкторы, которые должны конструировать диалоги, в смысле экономику, промышленность, на основном понятии баланса ресурсов, баланса потребления и производства.
Ну, структура, то, что раньше
в этой схеме, да, в этой схеме нет места понятию рынка. Далее, что я хочу сказать. Ну, в этих условиях, конечно, я могу сказать, мне непонятно, честно говоря, как в таких условиях продолжаются поставки газа. Мне совершенно непонятно, как мы можем сейчас заниматься выплачиванием каких-то евробондов. Я когда это слышу, в любом качестве, это меня вызывает оторопь. Можно ли было себе представить, что мы выплачивали бы евробонды гитлеровской Германии, ну, Европе там? В 1941-1945 году, да, это было невозможно. То есть с этим делом тоже надо радикально решать. Вот. складывается...
Важно просто по этот момент себе ногу не отстрелить. То есть здесь все время есть...
Есть нюанс, да, но тем не менее
но
надо смотреть.
Направление движения должно быть очевидно.
Но тут другой есть момент. Есть другой момент. Вот я обращаю внимание на западные действия. Они, как говорится, отстреливают себе ногу. Но в чем суть? У них чисто философия военная. Чисто военная.
Уже да.
У них во главу угла поставлена цель нанесения нам ущерба. А свой ущерб, это как бы вторичное. У нас во главу угла поставлен вопрос не нанести себе ущерб. А уж там... Как получится? Вот в чем соль. Поэтому, когда вот говорят о том, что надо ходить в контрнаступление, это абсолютно правильная задача. Но это контрнаступление, у нас сейчас есть все предпосылки. Почему Российская империя могла вести контрнаступление? Советский Союз имел мощнейшее наступление в 50-е, 60-е и даже еще 70-е годы. Вот эта вся история с антиколониализмом. Была идеология, были ресурсы. Были люди, была информационная кампания. Сейчас у России есть все, потому что появилась идеология, о которой сказал президент. Ее надо было узаконить. Поэтому мы можем все решить. Что касается ситуации по этому, скажу очень коротко. Лучше всего сказал вот этот человек, который выступал с Донбасса. Вот он все, что надо, сказал. Сейчас ситуация состоит в том, что нужно добить вот эту группировку. Когда она будет добита, а сейчас идет успешное наступление и прогрызание. Я хочу напомнить, что численность вот этой группировки... составляет около там, от 60 до 80, там, даже сейчас, до 100 тысяч человек.
Сейчас уже от 40 до 50 осталось.
Осталось, от 40 до 50. Уже... Добивают. Но у армии Паулюса под Сталинградом было 330 тысяч. В плен сдалось 90. То есть речь идет о том, что по порядку величины это одинаковые силы. Там решали задачу два фронта на протяжении 2,5 месяцев. Почему мы должны ожидать, что здесь мы эту задачу решим за 3 дня?
За 3 дня точно не решим.
Да.
Ну и решаем уже не 3 дня. Поэтому и решаем тоже не 3 дня. Реклама. Совершенно охамевший представитель Министерства обороны Латвии, по-моему, заявил, что по его информации Украина собирается 9 мая нанести удар по Крымскому мосту. И он говорит, что да, Украине же достаточно дают оружие для того, чтобы это было возможно. Но мне кажется, что не должно быть никакой иллюзии, что если будет даже попытка нанесения удара по Крымскому мосту, то административный квартал Киева должен быть снесен с лица земли, и не только Киева. То есть просто уровень ответа должен быть такой, чтобы уже никто не задал вопрос, а почему до сих пор мы не уничтожили эти объекты, очевидно, представляющие прямую роль в управлении войсками. Ну, то есть, я так вежливо подбираю слова, но, по-моему, кто-то не очень понимает. Кому-то очень хочется, чтобы мы перешли из режима специальной военной операции в режим «сами напросились». А в режиме «сами напросились» не будет никакой возможности никакому Зеленскому регулярно записывать слезливое обращение а разнообразным иностранным гостям шастать в Киев. То есть это будет совсем другой режим. И не 150-тысячная группировка будет разбираться. Напомню, что у нас только в армии 1 000 000 человек, из которых только 150 тысяч срочники, которым мы сказали, что они не будут принимать участие.
Я еще хочу заметить, что пока еще наша стратегическая авиация работает высокоточными ракетами.
Не, мы вообще пока...
Очень культурно.
Мы пока вообще
очень
настолько
культурно.
Мягко действуем,
да.
Что многие задают вопрос внутри страны. Ребят, так может уже жахнуть?
Да.
Напомню, что ко второй стадии мы еще даже не перешли.
Да.
Нигде наше Министерство обороны не сказало, что мы перешли ко второй стадии операции.
Вот в Сирии, например, наши, не стесняясь, работают У-22-ми. А у него 24 тонны бомб нагрузка.
Не, то есть так скажем.
Да.
Если они хотят узнать, что такое гнев Божий, то пусть нас злят.
Да, два, предварительных замечания, которые мне кажутся очень важными. Первое – это про ОПЕК. То, что американцы начали подбираться к ОПЕК, это такая в действительности очень серьезный стратегический сдвиг в их геоэкономической деятельности. ОПЕК и вообще нефтяные монархии, которые, напомню, торгуют черным золотом за доллары. Главным результатом 1973 года было не то, что в Америке цены поднялись, а то, что нефтью стали торговать за доллар, который стал нефтедолларом. Единственная страна, которая не торговала нефтью за доллары, ну, во всяком случае, в 80-е годы, это была Ливия. Как говорится, мы помним, что случилось с господином, вернее, товарищем. Он себя называл товарищем Каддафи. Вот. В этом смысле ОПЕК и деньги ОПЕК, деньги вот этих шейхов, они были на сладкое. То, что сейчас довольно грубо американцы начали подбираться к этим деньгам, говорит, что они посчитали и пришли к выводу, они, ребята, рациональные, они про бабки, что денег Европы на то, чтобы долго выжить, им может не хватить.
Они не получили столько хотели.
А это, я думаю, что они прекрасно понимают, что они и не получат.
Теперь уже не получат.
Теперь они уже и не получат столько, сколько они хотели. Поэтому американцы пойдут по пути географического расширения зоны, что называется, пожара мирового. Поэтому поджигать они будут не только Европу, но и, что называется, по крайней мере, значимую часть Ближнего Востока. Второе замечание. Конечно, в Европе разгорелась нешуточная борьба за то, кто будет колонией Соединенных Штатов, а кто будет доминионом. У кого будет право на собственную внутреннюю политику, а у кого не будет даже этого. Безусловно, в этой борьбе победил господин Макрон, у которого будет право, вероятнее всего, на внутреннюю политику. Но хотел бы напомнить, что ни у доминиона, ни у колонии нет и никогда не может быть право на внешнюю политику. Единственное известное исключение, это был доминион под названием Малайя, который подарила в Первую мировую войну Британской империи линкор. Но я думаю, что им разрешат подарить Американской империи авианосец, ну, скинуться и построят. Он будет называться Лебель Франс там, или как там, ну, неважно. Вот. Поэтому вот это все дело. Теперь по поводу важных вещей. Это все, конечно, смешно про Европу, но почему я про это начал говорить? А потому что я вновь вижу возрождение вот этой проевропейской группы. А давайте не будем европейцев антагонизировать, а давайте все-таки диалог, а давайте продлим вот этот вот период льготного получения нашего газа. Да зачем это все? Вот затем, что мы будем иметь дело в Европе уже к началу 23-го года, а может быть и даже и раньше, с абсолютно несамостоятельными государствами. Поэтому нам от этой борьбы, кто доминион, а кто колония, не тепло, не холодно, а скорее холодно. Теперь по поводу Америки. Я все-таки, я вот Ленина не люблю, но он, конечно, был мыслитель. Так, на фоне остальных прохиндеев, на фоне остальных прохиндеев.
Это наш давний диалог.
Да, значит, или светлый образ его. Так, значит, он, конечно, был мыслитель.
Дмитрий считает, что советское правительство первое, это были прохиндеи?
Нет, я не говорил, я как раз очень хорошо, к советской правительству это было первое, советы интеллектуалы, но революцию делали прохиндеи.
Но они ее и делали.
Антонов Овсеенко, вот был, конечно, интеллектуал тот еще, да, да и Свердлов тоже с интеллектуальным, ну ладно, не будем.
Ну а в правительстве-то в первом, назовите это... Кто из них не делал революцию в первом правительстве?
Нет, они все делали луначарский интеллектуал. Ну ладно, ну чем мы тут...
Но немножечко все равно прохиндеи, да?
Ну нет, ну прохиндеи-то. Вот. Но мысль у него была очень правильная, что ни одно правительство не упадет, если его не подтолкнуть. Поэтому мы можем до морковкиного заговения ждать, когда внутренний экономический кризис Америку обвалит. Не обвалит, потому что Америка всегда умела две вещи. Первое – это находить внутри врага и на него натравливать всех остальных. Да? И как, например, все, абсолютно, как в 70-е годы она нашла внутреннего врага в виде негров и студентов и натравила на них рабочих и профсоюзы, так она и сейчас кого-то найдет. И второе, она умела уникально экспортировать свою гражданскую войну на внешние рынки, потому что в Америке вы приходите в любой книжный магазин, и там 100-500 тысяч книг про гражданскую войну, для ней там угробили под миллион народа, а сколько потом померло, это вообще не посчитать. Для них это страшно, они боятся гражданской войны, они сделают все, чтобы вот этот призрак гражданской войны был бы экспортирован. И в этой связи встает вопрос, вот у нас опять возникло такое вот ожидание, а давайте дотерпим до выборов осенью.
Не дай бог.
Да. Ну и чего?
Большое заблуждение.
Ну и чего? Ну это же пишут. Давайте вот сейчас дотерпим, вот осенью, вот там, значит...
А там и зима скоро.
Да.
А там и следующий президент.
Конечно. Да? А что будет осенью?
А там Новый год.
Да? Ну да. Ну, вероятнее всего, вот эти вот демократы потеряют контроль над законодательной властью. Но вообще-то вот эту группу, которая устроила вот эту гибридную войну и как фокус ее реальную войну на Украине, это только радикализирует. Она будет и дальше радикализироваться. Здесь мы должны... Вот я не очень люблю вообще сам термин гибридной войны. Гибридная война. В него можно запихать все. Вообще все, от кибератак до... Это просто вот, как ну, такой сила. Вот... Это такой зонтичный термин, который в действительности ничего не обозначает.
Просто, он вполне конкретный, это не
да,
совсем...
Да, я как человек по этому поводу много написавший, в том числе защитивший кандидатскую диссертацию в далеком 1993 году, я прекрасно знаю, и что там написано у американцев...
Ну, то есть вы уже российский кандидат.
Я, к сожалению, уже российский кандидат.
Я еще советский.
Да, ну, да.
Я успел еще...
Белая кость.
Да, прям уж.
Да, белая кость. Но у вас и специальность покруче.
О, да.
Ну, да.
0,8-0,014. Экономика развитых капиталистических стран.
0,4.
Ну, я зачелся, да.
Да. Ну, так вот. Но если мы принимаем терминологию гибридной войны, то тогда... Мы должны очень четко работать с целеполаганием этой гибридной войны. Вот американцы, и они молодцы, они абсолютно четко сформулировали, что они хотят от гибридной, глобальной, подчеркиваю, гибридной войны с нами. Они хотят нас уничтожить.
Да.
Да?
Абсолютно
они четко
точно
сказали, что их целью является... распад России, лишение ее политической и военно-политической, а лучше еще и экономической самостоятельности. Ну, экономическая самостоятельность сама уйдет. А теперь вопрос. А у нас какая цель гибридной войны? Мы ее сформулировали? Мы до известной степени более-менее сформулировали наши цели специальной военной операции, хотя и там есть некоторые вопросы. Но цели нашей гибридной войны, от того, что мы их не формулируем, американцы с нами не перестают воевать. И мы не перестаем с ними воевать на нескольких фронтах. И вот в этом смысле нам, конечно, есть проблема целеполагания и целеформулирования стратегии. Потому что, самое последнее, гибридная война, как бы мы ни к ней не относились, есть война идеологическая в своей основе. И вот здесь, конечно, вопросы очень серьезные.
И даже лозунг «Свободу Анжелы Дивис» не пройдет, потому что она уже на свободе. Потому что как лозунг, да.
Старушка дурит совсем.
Естественно, просто лозунг был.
Старушка дурит совсем.
Яковлевич.
Ну, во-первых, в стране, в которой говорят в стране, как Россия, о том, что незаменимых нет. После того, как незаменимый Чубайс 21 год был ультимативно незаменимый, это немножко смешно. И вопрос уже не с Чубайсом, слава богу, а сколько у вас еще таких Чубайсов? И на каких постах? И они незаменимые. И 20 лет, и 30 лет, и 25. Так что вы страна незаменимых, которые иногда случайно, по своей вине, не потому, кто их должен был заменить, себя сами сменят. Насчет ядерного оружия я совершенно согласен. Нет никакой опасности, что ядерная война приведет к уничтожению человечества. Ни современным ядерным оружием, ни его использованием. Во-первых, большая часть ядерного оружия будет направлена на уничтожение ракет с ядерным оружием для того, чтобы предотвратить их запуск. Это первое, основное направление. То есть важнее гораздо для государства ликвидировать возможность вражеского государства запускать баллистические ракеты, чем уничтожить какой-то город. И на это пойдет основное ядерное оружие. Дополнение к тем новшествам, которые изобретают. Но это всегда оставляет еще достаточно пространства и возможностей всем остальным продолжать жить. В каком мире, не знаю. Тут вот очень много и у вас, и Володя сейчас сказал. С большим одобрением говорят о встречном ядерном ударе.
Не с одобрением, констатируют просто.
Да.
Что в концепции записано.
У него есть один недостаток. То есть его смысл в том, что вот если противник будет знать об этом, он испугается и не начнет войну. Встречный удар не останавливает ракеты с ядерными головками, которые летят в вашу сторону. Это встречный удар не останавливает. Это предотвращает только одно. Превентивный удар. Превентивный удар успешный, он, да, лишает противника возможности уничтожить или нанести непоправимый ущерб вашему государству. А встречный он пугает. А они испугаются или нет? А если не испугаются? А если они полуидиоты? А если они неправильно посчитали? И ракеты, которые они послали, они полетят. То, что с ними будет, это хорошо. Но первая задача любого государства – это защитить себя. Уничтожают противника, чтобы защитить себя. И поэтому я не считаю, что в этом конфликте, который есть, да, со стороны Соединенных Штатов определенная цель, чтобы Россия перестала существовать. Я думаю, что у России есть цель, чтобы Соединенные Штаты перестали существовать. Потому что это та цель, которая была определена в декабре. Отодвинуть базы НАТО и американцы до состояния 1997 года вполне достаточно, чтобы обеспечить безопасность России. А больше у России цели нет сегодня. У России цель обеспечить свою безопасность. И для этого не надо уничтожать Соединенные Штаты. Достаточно их вернуть в состояние 97-го года. Другое дело, какими методами и как это, да.
То есть вы предлагаете, чтобы их вернуть к состоянию 97-го года все-таки... Потому что когда говорите «другое дело как», то сразу думаешь, но...
Не, Клинтона президентом сделал, все.
Не поможет.
Он дурит больше Ангелы Дэвис.
Его нельзя, он дважды был, только она осталась.
Конституцию вернуть в Белый дом Монику.
Монику? Нет. Билл уже встречался с Тихановской после этого, так что Моника уже не прокатит.
Я ничего не предлагаю, я просто оцениваю обстановку.
Она родилась...
Для обеспечения безопасности России не надо уничтожать Соединенных Штатов, это не должна и не может быть целью России. Россия может вполне существовать, если Соединенные Штаты существуют, как они существуют.
У нас нигде не прописано в концепции уничтожения США.
Зачем? У них тоже не прописано сейчас.
Но вот то, что произошло сейчас на территории Украины за последнее время.
Нарушать наши интересы.
Все-таки те, кто говорят о нейтральном статусе, еще носятся с этим лозунгом. Если бы был нейтральный статус, если будет нейтральный статус, если бы не началась эта операция, американцы могли бы совершенно спокойно создать на территории Украины современнейшую 300-тысячную армию. С самым современным оружием, которое они поставляют на границах России. С высокой боеспособностью. И нет принципиальной разницы между способностью украинского и русского солдата. Это было четко доказано во время Отечественной войны. В конце концов, Кожедуб родился на Украине. И он был украинцем, а не русским. Так что могли они совершенно спокойно за год-два, не вступая в НАТО, имея совершенно нейтральный статус, как Швеция, создать такой бронированный кулак прямо на границах России. И что бы ни осталось от Украины завтра, под каким угодно нейтральным статусом, там это будет сделано. Там это будет сделано. И поэтому все, кто сегодня смотрят на это пространство и думают, а что и как к чему привести, поймите, на территории Украины должна была стоять, и события вышли из-под их контроля, не по их вине, но так уже сложилось, правильно это было замечено, они должны были ускорять это событие. Должна была быть сильнейшая армия в Европе. Сегодня. Хорошо вооруженная и обучена. С самым современным вооружением. И они бы дали им и ТАТ, и дали бы им все средства, все ракеты, которые есть, и всю электронику, все что угодно. И это будет. И это будет. И поэтому, когда на фоне этого я слышу сожаление от тех или иных лиц в вашей стране. А вот какие плохие в НАТО, они затягивают окончание военных действий. А в чем они видят окончание военных действий? В заключении соглашения о нейтральном статусе этого государства, которое будет напичкано оружием? Вообще понимают, о чем они говорят? Или сегодня еще находятся в эйфории прошлого года? Что с кем-то можно говорить и с кем-то можно договариваться. Против России идет война. Война не гибридная. В этой войне на сегодняшний день только одна вещь не используется. Вооруженные подразделения прямого участия в боях с Россией не принимают. Все остальные, да, и украинской армией воюют против России. И натовским, американским оружием воюют против России. И это будет и завтра тоже. И я хочу вам только напомнить, что бы было, если бы им удалась эта авантюра в Беларуси? А там же на волоске было. Это говорит о том, что, несмотря на все ваши желания, на все ваши понимания, ситуации, опаснейшие для вашего государства, почти свершились. Украина – это последнее. И стратегический план Соединенных Штатов, он простой. До 25 года Россия должна перестать существовать. Это дедлайн. Потому что тогда у них остается только 5 лет для того, чтобы приструнить Китай без России. Если они не успевают, у них нету 5 лет, чтобы приструнить Китай к 30-му году. И вот в этом графике они работают. И в этом графике они увеличивают давление и усиливают войну против России всеми способами. И, исходя из этого, и надо действовать, я совершенно согласен. Это то, что я вчера говорил. Вы в другом измерении, вы в другой ситуации. Вы должны действовать другими методами. Все ваши концепции, которые существовали в прошлом году, надо менять, приспособив их к 2022 и 2023 году к условиям все нарастающей войны.
Дмитрий.
Ну, я в одном, наверное, соглашусь, Яков Ильич, а в другом нет. Ну, смотрите, как бы соглашусь.
Слава Богу.
Соглашусь вот в чем. Я даже не буду смягчать здесь. Вопрос юго-западный наш все равно придется решать. Его придется решать. Вопрос, до какой конкретно, так сказать, там линии на западе, на самом западе Украины, это вопрос. потому что он всегда был культурным вопросом на протяжении всей истории государства российского. Вот что там вот будет, там, где Ивано-Франковск, Львов и так далее, это всегда был вопрос, и при Советском Союзе тоже. Даже советской идентичностью не удалось, понятно, вытравить то, что сидит в этих людях. Вот, ну, не знаю, не удалось. Но то, что юго-западный вопрос решать придет, в какой форме, неважно. Это может быть что угодно. Это может быть какая-то новая придуманная форма конфедерации независимых государств. Это может быть союзное государство, которое союзно союзному государству. Это может, что угодно. Придумывайте, как хотите. Это должна быть территория, которая с нами. И все. И больше ни с кем. И в этом смысле, какой им нейтральный статус? Они проехали свой нейтральный статус.
Да.
Они проехали свой нейтральный статус. Теперь это должна быть территория наша. Это территория русских людей. Всех русских людей, всех этносов, да, всех русских людей.
Часть русского мира.
Да, вот. А, ну, теперь, значит, в чем я не соглашусь, и начну, как ни странно, с товарища Берия, потому что товарищ Берия, как известно, почему-то на него все вешают 37-й год, когда он только в 38-м году заступил на должность. А, так вот, как раз товарищ Берия, это как раз он начинал не с завинчивания гаек, а как раз его задача была постараться остановить большой террор перед войной. И начал он с отвинчивания гаек.
Да.
И крайне сильно карал тех людей, которые требовали закрыть перед войной артели. Вот он вот этих людей он ненавидел из партийного аппарата, потому что, так сказать, понятно, как Вильсон сказался, прав. Потому что бы к 1944 году все по ПШ перестали бы стрелять, если бы закрыли артели. Все знают это производство этих дисков, которые на государственных предприятиях так и не смогли сделать. Бойцы таскали по 3 диска с собой. А, понимаете, в чем дело? У меня еще вот один такой вопрос. Я понимаю все о мобилизации. Военный социализм, это все очень хорошо. Я понимаю, что люди, которые так желали, кажется, что вот сейчас спецоперация, сейчас действительно с Западом конфликт, ну, наконец-то, как бы это сказано. И вот теперь военный социализм. Слушайте, хуже всего нашему народу жилось тогда, когда менялась политика. Вот. А давайте поменяем. У нас теперь перестройка, и у нас теперь военный коммунизм, а теперь НЭП. А теперь у нас там, не знаю, что-то, вот, а теперь как при бабушке будет, не знаю, это же во все периоды истории. Хватит пугать людей. Ну, не кошмарьте вы ни людей, ни бизнес. У нас хватает профессиональной армии, чтобы профессионально закончить свою работу. Другое дело, что может быть там где-то в политической среде кто-то придерживает за рукав. Но это проблема не экономического устройства. Это проблема другого порядка. У нас сделали, наконец, эффективную, компактную армию, которая меньшим числом ведет наступательные операции. Понимаете? И они, вот пусть они делают. А вот экономикой я согласен, что стратегические вещи должны определять некие органы, которые имеют отношение к государствам. Это во всех странах так.
А потому что все под словами мобилизация подразумевают мобилизацию до последнего человека.
А вот
да
нет,
речь, надо и, только и, систему а вот управления.
Нет, речь более. Идет о совершенно другом. Да. Слово мобилизация не точно. Что все действительно вот это. Мы говорим, собраться надо.
Нет, собраться. Я, например, собран.
Вот надо вот...
Нет, ну, военный, конечно, понимаете, военный социализм, военная экономика, вот это все.
Это понимаете? Такая сложная тема.
Смотрите, у нас, мы были, когда у нас был госплан, страной, ввозящей хлеб. Понимаете? А когда у нас госплана нет, мы стали страной, одним из величайших экспортеров хлеба. Потому что мы дали русскому человеку работать, наконец. Сельское хозяйство было принято политическое решение не душить. Другое дело, что под это дело государство, вот то, чем оно обязано заниматься, оно подумало, что в сельском хозяйстве не может быть процентных ставок, как для всех остальных. И было принято политическое решение, а любое серьезное экономическое решение, это решение политическое, было принято решение так кредитовать сельское хозяйство, чтобы оно росло. И все сельское хозяйство, которое сейчас экспортирует, там, по-моему, крупного бизнеса нет. За исключением, в сельском хозяйстве,
в хлебе. На югах, там
но,
такие латифундии.
Скажем, да. Но, нет, ну, латифундии, латифундии, ну, скажем так, не олигархи.
Выросло там все вот, ну, совсем как бы из ничего.
Ну, вы возьмете список первых 20
поэтому,
фамилий.
Поэтому, послушайте,
вы
наша задача сейчас, вот все спрашивают.
Сельскохозяйственного человека.
Нет. Все спрашивают сейчас, а как нам перейти в наступление? Послушайте, действительно, эта война во многом, так сказать, вот эта вот гибридная, не гибридная, противостояние, она выигрывается и идеологически, а идеология это прежде всего еще и картинка. Понимаете, вот Голливуд нам показал, что идеология – это во многом картинка. И на самом деле, Украина, вот эта юго-западная, например, только ведь начало. Нам ведь надо это показать индийцам, китайцам, совершенно от рук отбившимся коллегам по некоторым организациям. Абсолютно отбившимся от рук. а надо показать картинку, развивая, динамично развивающейся страны. Не страны, которая последнюю кроху отдает армии. Это ну, не та ситуация сейчас. Мы не можем вот эту войну
не
так
не выигрывать. Северная Корея.
Да, абсолютно. Не надо превращать себя только, пожалуйста, в Пхеньян, в систему Чучхе. И, кстати, по поводу Америки. Да. Америка, несомненно, я историей Америки занимался, я понимаю, что Америка в какой-то момент перекувырнется и выживет. Вопрос, какая Америка? О. Национальная Америка найдет себе, найдет себе силы, способы, так сказать, и духовную, так сказать, скрепу свою, чтобы выжить. И, скорее всего, если она это будет делать, там неминуем такой качок вправо, кстати говоря, так сказать, вот, к пуританам, так сказать, в религиозную такой консерватизм. Скорее всего, вот это как бы один из вариантов. Там сейчас всех тех, кого вывели на улицы вот этих вот, включая новую пресс-секретаря Белого дома, их всех просто сожгут на кострах, как жгли. В Америке же сожгли не меньше, чем в Европе.
Заголовок перебили завтрашних американских газет.
Но как глобальный арбитр, вот тут я соглашусь, да, это естественно борьба двух Америк. Вот как глобальный арбитр, как человек, который может всем приказывать, как офис глобального, естественно, глобального капитализма, как офис, так сказать, нет, уже ресурсов нет.
Вот он-то сидел, ресурсов на это нет, вот. Они бы, может, и рады.
Причем даже и ресурсов каких? Ну, Михаил прекрасен в том, что касается денежных ресурсов. А я вижу, что даже на той стороне, вот на глобалистической, ну там даже мозговых ресурсов уже нет. Да. Это ведь действительно какой-то парадокс. Когда ты читаешь этих людей в серьезных журналах...
Коллективная деменция.
Абсолютно, начиная с... Которая началась с Фукуямы.
Дотрахались до хомячков.
Да.
Зачем я сказал
«Михаил»?
Против правды...
Все-таки заголовок будет.
Ну так вот, и кстати, в связи с этим...
Михаил, ну Фукуяма и хомячки, ну согласитесь. Ну.
Это цитата из анекдота классического.
Я в курсе.
Но Фукуяма его не рассказывает.
Ну там действительно...
Теперь по поводу ограбления Европы. Тут у меня есть одно уточнение. Я эту картинку немножко иначе вижу. На самом деле Европа-то пусть не рассказывает, кто ее что грабит. Да, она оккупирована. Но на самом деле ее одели и обули американцы. А вторую часть – Советский Союз. Ну, обули в двух смыслах, но одели и накормили точно в прямых смыслах. Просто одна из частей ушла тоже к Америке. И они своим вот этим вот самым миссионным зонтиком накрыли их. Причем за счет своих людей. Вот. В Европе очень маленький рабочий день. В Европе почти везде очень хорошее по бесплатной страховке медицинское обеспечение. В Европе почти везде есть бесплатное образование. Этого в Америке почти нет нигде. Ну, кроме public schools, где учиться могут только люди, которые хотят получать морду каждый день. Ну, как бы, понятно, от хулиганов. И вот что сделает сейчас Америка, она просто заберет оттуда ресурсы. Можно назвать это ограблением, европейцы так и сделают. В этой ситуации наша задача и нашим наступлением, кстати говоря, будет вот какая вещь. Повторюсь третий раз, ничего страшного. Спецоперация, понятно, тут военные пусть занимаются. Рублевое ценообразование. Каждый квадратный километр, отвоеванный у доллара, есть наше наступление.
Красиво.
Вот и все.
А, кстати, европейцы же стали понимать, и ряд статей появился с заголовками, что 20 лет наше благосостояние строилось на дешевых энергоресурсах из России.
В том числе, да.
Поэтому они понимают, что...
Советского Союза еще ничего.
Можно маленькую?
Да, но нам пора закончить.
Я совсем маленькую. Когда вы говорили, приводя пример ППШ, хочу напомнить, что это был именно военный социализм. Это первый момент.
Нет.
А во-вторых...
Нет,
подождите,
простите.
Я имею в виду конкретное техническое
простите,
решение.
Понятие военного социализма, оно такое условное. Мы знаем, что такое эпоха военного коммунизма, да, и он плох. А как раз экономика, которую построил товарищ Сталин, на этом есть прекрасная книга «Перестал рост», она как раз была интересна своей многоукладностью. И напомню,
именно,
что
я об этом и
артели
толкую.
До 20% поставил.
Совершенно,
да?
Верно.
Да. Военно-промышленный корпус. А уничтожил артели?
Хрущев.
Да, и что привело сразу к резкому падению уровня потребления
и уровня жизни. И называл это возвратом к статистическим принципам. Так, я еще раз говорю, вот вещание
ПСО,
но
не надо
пугать людей-то.
Так вот я к чему толкую?
Люди должны идти работать каждый день, чтобы
найти другой. Но центральный вопрос – это национализация стратегических ресурсов. Без этого не обеспечить.
Денационализация может проходить разными путями.
Кстати, и да. Называться
национализацией.
Да, но... И даже не называться так.
Да, но... И даже так не называться. Завершайте, Константин.
Да, вот, спасибо. Я просто буквально два комментария. Я думаю, многие здесь из нас согласны. Никакой разницы не будет в том, кто победит на американских выборах в 2024 году. Я бы не преувеличивал вот эти различия там между... Те, кто, так сказать, за Великую Америку, так сказать, глобализм, это в любом случае за Великую Америку, в любом случае правящий класс США, это не Трамп и не Байден, так сказать, совершенно другие люди. Они продолжат вот это наступление на нас и потом на Китай, потому что в попытке спасти доминирование. Этому надо максимально противостоять, это будет долгое противостояние, не надо никаких целей изобретать для нашей там гибридной ответной войны, цель очень простая. Не дать наступить на свои интересы, а крепнуть и не дать Америке доминировать. И мы это, конечно, не позволим. Вот и вся, так сказать, простая цель – развиваться нормально. И последнее, мостик, так сказать, к тому, что вы сказали. Ну, сказал же наш президент очень четко, так сказать, ну, дайте развиваться нашему бизнесу и предпринимательству. Ну, дайте.
А кому сказал?
Это нормально, так сказать. Сказал он в том числе и правительству. И чиновникам всех уровней, и в первую очередь. Всех уровней, подчеркиваю, не только федеральным и не столько, всех уровней. Вот это очень важно, но я соглашусь. Стратегические вещи, как электроника прозвучавшая,
конечно,
должны быть наши. Вот да, здесь, не... да. Это не слово национализация, это создание национального потенциала, чтобы мы никогда больше не оказались в той ситуации, в которой оказались сейчас.
Слушайте, вот я...
Вот это вот принципиально важно.
Внимательно, но простите, сейчас, смотрите. Только что было сказано, мы достигли бешеных... успехов в сельском хозяйстве не за счет национализации, да, а за счет создания разумной экономической ситуации. Конечно. Поэтому здесь зачем здесь важное. Национализация?
Нет, национализация...
Наоборот, второй момент. Правительство в тюрьму не сажает. Как раз то, что сейчас делает правительство для малого и среднего бизнеса, у людей вопросов нет. Здесь как раз они понимают. Валентина Ивановна Матвиенко говорит, я готова выйти там, куда угодно, с авокадом, свободу бизнеса. Но это вопрос к правоохранительным органам, и не раз ставился вопрос перед ними. Это вопрос не к правительству. Поэтому да, у нас есть законы, они должны соблюдаться, просто надо смотреть на правоприменительную практику. И понимать, что в определенных условиях да, необходимо все-таки учитывать, в частности, те решения, которые предлагаются Верховным судом и записываются на своих больших совещаниях. Потому что напомню, что именно благодаря усилиям лично Вячеслава Михайловича Лебедева у нас тюремное население сократилось по сравнению с началом века, по-моему, в 20 с лишним раза. У нас никогда не было так мало людей в тюрьмах. Зато у нас СИЗО переполнено.
Поэтому кстати, в Америке все считают вместе. Поэтому...
Да, поэтому вопрос в том, что давайте вот предпринимателям поаккуратнее. А то привыкли, чуть что сразу предприниматель да. Говорит, спекулянт, а ну иди сюда. А он уже не спекулянт. Он уже
стратегический ресурс.
Для страны дело делает. Но... Сейчас реклама, после нее продолжим в новом составе. Я хочу начать с того, что поздравить нашего друга Родиона с высоким назначением. Первый в истории Луганской Народной Республики чрезвычайный полномочный посол независимого государства Луганской Народной Республики в Российской Федерации. Поздравляю вас,
спасибо.
Ваше высокопревосходительство, господин посол.
Благодарю вас, господин ведущий.
Но я к этому отношусь очень серьезно. Это очень важно, и для нашей, кстати, передачи это честь, то, что вы ходите к нам и высказываете позицию, и для нас очень приятно то, что есть государство Луганская Народная Республика, и что самый важный посол, это, конечно, посол в Москве. Так что объективно это, конечно, очень приятно. Также поздравляю вашу коллегу, которая тоже была сегодня назначена от Донецкой Народной Республики, это... тоже очень важно. Это очень серьезный международный шаг. Это факт признания, получения агремана и официальные назначения. Ну а теперь перейдем к разбору того, что у нас происходит, как у нас происходит. А Зеленским не о чем говорить. Я вот посмотрел очередные высказывания. И, Владимир Александрович, я к вам обращусь. Вы говорите, что в Мариуполе нет людей. В отличие от вас, я был в Мариуполе сейчас. И я говорил с людьми. И, кстати, очень обидели ваши слова. вот обычные жители Мариуполя были удивлены, когда вдруг вы их назвали предателями, статистами, алкоголиками и наркоманами и сказали, что их нет. Знаете, они там есть. И, кстати, довольно много. Это не десятки и не сотни человек.
Около 100 тысяч человек.
И эти люди, которые восстанавливают свой город. И вы знаете, Владимир Александрович, есть нюанс. Они ненавидят вас и то, что вы собой олицетворяете. Не украинцев. Они вас и вашу власть ненавидят. И очень любят свой город, который в 2014 году, не вы тогда, но официально украинские власти отобрали у жителей. Несмотря на то, что они голосовали, и несмотря на их волю. А сейчас все возвращается к тому, что захотел народ. Поэтому, Владимир Александрович, не обижайте людей Мариуполя. Вы там себе очки этим не заработаете. В отличие от людей Украины, которые сейчас сталкиваются с существованием зе-армии, армии зе-призраков, потому что благодаря вашим удивительным маневрам теперь те, которые не вернулись в строй, не числятся пропавшими без вести, а считается, что они все равно воюют. Исходя из чего, у вас раздувается штат армейский, лишь бы вам не выплачивать семьям погибших те деньги, которые вы обещали. А потери страшные, Владимир Александрович, у вашей армии. Вы поэтому не рассказывайте сказки про нас и наши потери. Мы знаем каждого поименного погибшего. А вы подумайте, что вы будете делать с семьями тех, которые выходят на российские сайты и видят конкретную информацию. Потому что мы выкладываем информацию о тех, кто погиб. Притом без всякого издевательства. Мало того, несмотря на то, что почта не работает, мы даем возможность попавшим в плен звонить семьям и рассказывать. Но давайте мы вам покажем, например, что вы... Вы, наверное, не знаете, Иван Александрович, вот что говорят ваши военнослужащие и что они думают о том, как организована ваша армия.
Нас сюди привезли 26 квітня, завезли в сектор. Як нам сказали, на яку лінію оборони?
3-4.
3-1. А вийшло 1-0. Против градів, мінометів, авіації, БТРів, танків, міномети. Все, що є. Вот с тевом во. Підніміть, покажіть, з чим ми воювали. І по дві гранати. Оце, що лишилося. Скільки нас в роті було?
110 чоловік.
110 чоловік. Оце лишилося 110 чоловік. А тепер кожен може по очереді висловити і додати щось.
Попали дуже великий обстріл з мінометами, градами. Моє відділення вся ушла, мене не предупредили, я залишився повністю до. А я медик, мені дали калаша, я не служу в армії, мене поставили на передку, я взагалі не маю ніякого відношення зброї. Наше командування сказало, що він нам нафіг не нужен, роби з ним, що хочете. Отакі у нас. Отака у нас армія.
Такі у нас офіцери.
Такі у нас офіцери, навіть не думають за своїх солдатів. Просто покидають отак, все.
Но власти Украины это не волнует. Борис Джонсон же сказал, всем умирать, до последней капли крови стоять. Владимир Владимирович.
Ну да, видео показательно. И чем больше будет подобных эпизодов, чем больше мы будем видеть, как бросают уже там третью мобилизацию совершенно необученных пацанов на пушки, на танки, тем больше мы будем сталкиваться и с иностранными наемниками, тем чаще будем захватывать в плен иностранцев, потому что мы понимаем, когда идет такой вал техники, военной техники, да, с которыми украинцы не умеют управляться. Ну вот не успели их обучить, там где-то, говорят, обучают, кстати, на базе, которую использовали эсэсовцы в свое время в Германии, тоже очень показательно, да? Вот. Но все равно львиную долю так вот быстро не обучить таким оперированию, такими сложными военными боеприпасами, техникой, орудиями и так далее. И вот тем больше будет, конечно, появляться всевозможных авантюристов, террористов, наемников, головорезов, которые, конечно, будут гибнуть, попадать в плен и рассказывать очень интересные вещи, как вот этот британский пленный Энтони Хилл, если не ошибаюсь. Самое интересное, когда его британцы всюду крутили по своим, там, ну, цитировали вот то интервью, которое он давал, попав в плен российским военным под Николаевым, насколько я понимаю. И упустили только один момент. В этот момент они стараются не показывать. Когда он говорит, что Украина денег так и не заплатила. То есть, соответственно, вот это лучше наемникам не говорить. Тот факт, что вы попадете-то в ад, в пекло, да, но все равно вам ничего не заплатят. Ни родственникам, ни, ни никому.
А главное, тем самым он доказывает, что он не является официальным военнослужащим ВСУ.
Ну, не, в том-то... Так они, многие из них на видео говорят, да, мы наемники, да, ну, пока не попадают в плен. А потом оказывается, конечно, то, что что, да, мы вообще и оружие в руках не держали, но этот был захвачен с оружием в руках, то есть тут-то не отвертишься. А многие, да, пытаются, как вот два британца, попавшие там в Мариуполе в плен, рассказывают, да мы вообще никого не убивали, да мы вообще не стреляли, а то, что там все в порохе, все руки и прочее, это уже другой вопрос. Это как они позировали с этим оружием, браво, опять-таки, на различных там, в различных соцсетях, это уже другой вопрос. Но факт остается фактом. Конечно, Украина сейчас так запросто разбрасывается своими людьми, посылая их на убой, думая, что ей будут бесконечно поставлять и вооружение, и, самое главное, живую технику. То, как вот вы упомянули, да, как Мариуполь относится к Зеленскому. Слушайте, но ведь мы видели массу интервью людей, которые рассказывали, да, о том, как Азов относился в Мариуполе к местным жителям, к жителям Донбасса. Да. Мы знаем массу историй уже от очевидцев того, что творили эти нацисты, головорезы, боевики. Ну,
сейчас узнаю. Вы нашли фрагмент с ответом мужчины немецкому телевидению?
Шпигель.
Сейчас давайте покажем на секундочку. Просто короткий фрагмент, понятный.
Я читаю немецкие новости, и там пишут, что здесь в Мариуполе разрушила Россия все. Россия всех убила.
Скажи этим германцам своим, пошли они нахер. Вот и все. Россия разрушила. Россия нас кормит.
Спасибо.
Значит, все.
Значит, вы не согласны.
Нет, конечно.
Как дипломатично немка перевела вот этот ответ.
Значит, да? Вы не согласны.
Значит, вы не согласны. Ну, кстати, очень хорошая немка. Она живет в Донецке последние годы, да, делает абсолютно честные, правдивые репортажи, в том числе на немецком языке. Конечно, надо помогать подобные репортажи раскручивать для немецкоязычной публики в Европе. Обязательно надо любыми путями, способами распространять. Но ведь это же не подделать, вы же понимаете, да? Это не Мосфильм, это вот живые люди, которые массово рассказывают о том, как все это происходило. Вот вы сейчас показали честную немку, а вот как поступил журнал «Шпигель», да?
Это вообще анекдот, конечно.
Вот до каких глубин упали стандарты этой самой немецкой, германской, европейской журналистики, когда дает интервью женщина, критикует Азов, критикует Украину, все, для меня Украина как государство пропала, никогда больше я не буду. И вот они потом просто это видео вырезают, меняют фотографии этой женщины и, значит, делают пояснение. Вот мы нашли в интервью несоответствие. Точка. Поэтому мы удалили это видео. Ну вот нормально, да? Ну, конечно, не соответствует рассказу жителей Мариуполя всем тем байкам, русофобским мифам, которые они там у себя в шпигелях всевозможных распространяют. Да, не соответствует и не будет соответствовать. Поэтому что? Поэтому просто мы их будем вырезать. Как вот в случае с испанским телевидением, когда вы помните, женщина говорит, что им говорили азовцы. Если мы погибнем, вы тут тоже сдохнете с нами, но мы вас не выпустим.
Вот да? Как это выглядело. Подождите, что это батальон Азов на Азовстале?
потому что как мы кого-то поменяем, вот если мы здесь поменяем, значит, и вы здесь с нами поддохнете.
И вы видели, да? Но исчезли так. Титры, исчез перевод, и, конечно, испанский зритель смотрит на это дело и думает, да что-то же, наверное, возмущается Путиным, да? Ну, я могу еще массу таких примеров в европейской прессе, то, как они все это освещают, приводить не будем, да? Ну, просто, чтобы вы понимали, как все это работает, как эта русофобская пропаганда работает. Тут вчера у вас Карен Георгиевич рассказывал, как его цитировали, мягко говоря.
Так, ага, чтобы, то есть это наоборот.
Чтобы вы не сомневались, практически все британские газеты опубликовали рупор Путина, значит, требует российскую оппозицию стерилизовать и контрационно...
Сейчас, смотрите, как уже не я рупор Путина?
Не, когда нужно рупор Путина Шахназаров. Они забыли, что в свое время они его по-другому...
Как же так?
Не, ну они сказали, что на вашем канале, так что, не переживайте. Да. И вы понимаете, и вот это они приводят. И самое главное, вот в любое нормальное время, в любой нормальной стране, по идее, Шахназаров могут подать в суд на всех этих, так сказать, журналистов. Ведь...
В Англии сейчас нельзя, в Англии запрещено юристам представлять интересы россиян.
Так в том-то и дело. У них на официальном уровне запрещено теперь русских защищать даже в судах. То есть, мало того, юристам грозит наказание, если они начнут вот таким образом действовать. Вы понимаете, до какого уровня докатилась эта самая Европа?
А разве это не классический нацизм?
Абсолютный. Но как но и евреи в 30-е годы было отказано.
Да, но многие почему-то считают, и я один раз это говорил, что нацизм синонимичен антисемитизм.
Да.
Нацизм может быть направлен против других наций.
Я Владимир Ильич видел у Невзорова. Невзоров это российский журналист?
Еще раз.
Он находится в розыске.
Василь,
он Гордону рассказывал.
Он находится
истории.
В розыске.
Василь, про вот эту цитату, цитату в кавычках, привели все русскоязычные помойки. Все абсолютные иноагенты. Абсолютно все. Это лишний раз свидетельствует о том, почему они лжецы, фейкометчики и так далее. Но я сейчас говорю о том, как это как бы высокоморальная европейская пресса приводит. Еще раз говорю, я же не говорю про наши эти помойки и про Гордонов. И в этой связи, конечно, очень замечательное сегодня вот это заявление Киева о том, что Шольц приглашают на 9 мая в Киев. Вообще будет показательно, если они еще там с Зеленским по Крещатику танки немецкие запустят в виде парада. Да? Да перестаньте. Ну, Зеленского сейчас накажут. У вас и Борис Джонсон во время комендантского часа петушки получат.
Немцев пустят маршировать? Вместе с бандеровцами.
Танки нужно запустить.
И песенку спать там про Дольчин, Зольдат. Нет, не буду.
Промежутки между «Батько наш Бандера» и прочее. Но я к чему?
А что, точно могут для Шольца концерт устроить?
А меня в этой связи все волнует.
Младший сержант Верко Сердючко споет, наверное, песню.
А все? Вот эта вот обиженная ливерная колбаса. Вы же помните, присутствует.
А она и песню ему споет.
Посол Украины ведь даже отказался извиняться и отзывать свои слова по этому поводу. То есть, оказывается, можно. Мы можем теперь официально обращаться.
А мы так переобращаемся.
Да, обиженная ливерная колбаса Шольц и ваше высокопревосходительство Родион Мирошник. Поздравляю вас с этим назначением.
Вот аналогия, вы знаете.
Я говорю, какие обращения я буду на официальном уровне использовать.
Вот, все же знают, да, что вся дипломатия, она построена вот в каких-то процедурах, традициях, да, цветастых выступлениях. И тут посол Украины, который в Германии, и он высказывает, что это, колбаса, да, то есть, в любом другом случае, вообще-то по процедуре, для начала бы вызвали просто для дачи разъяснений в МИД и рекомендовали бы в течение 24 часов покинуть эту территорию, да, но ничего не произошло. Ничего после этого не произошло. Никакой Мельник, который пользуется, просто бешеным авторитетом в радикальных кругах на территории Германии, он почему-то не поехал никуда. И с точностью до наоборот, Штайнмайер позвонил Зеленскому для того, чтобы наоборот наводить мосты. Да? В этом мире что-то поменялось. В этом мире на самом деле произошли какие-то кардинальные изменения. Изменения в подходах субъектности государств. Да, то есть мы начинаем вспоминать то, что Германия, оказывается, мощная экономика, но эта экономика полностью управляема. В этой экономике, то есть, есть огромное количество неамериканских баз, есть, согласие американцев чуть ли не на назначение канцлера. То есть, все ведь это есть, и это все управляется. И сейчас вся Европа, она, по сути дела, танцует исключительно под ритм, который задают американцы. Это ведь проблема. А то, что американцы делают сейчас на Украине, ну, для меня это, знаете, просто вот какие-то откровения, когда американцы начали обсуждать вот целеуказания. Они говорят, мы вот на этих указываем, на этих не указываем. Нет, на главных генералов мы не указываем. Ну, только мы указываем на тех, кого считаем нужным. Да, то есть что получается? Американцы, значит, в итоге они указывают, куда стрелять. Они дают из чего стрелять, они дают чем стрелять. Они платят еще деньги тем боевикам, которые стреляют. Но американцы же не участвуют в войне. То есть их нет, там просто нет. Да? То есть вот ситуация, которая доведена абсолютно до абсурда. Американцы управляют президентом, который тоже, то есть его, можно подумать, интересует ситуация в Мариуполе. Ровно настолько, насколько есть картинка. Ничего другого ее, в принципе, не интересует. То есть и он может рассказывать на самом деле абсолютно, вот, ну не знаю, сколько еще там, неделю, две, три, пять, сколько, что Мариуполь наш, что там наши герои, что там это все там, мариупольские мученики и так далее и тому подобное. Это ведь все будет сказано, и все будет единственным мерилом. Только эффект информационный, который он порождает. Потому что задача у него такая. Работает он исключительно в этой плоскости.
А кого защищают в Мариуполе сейчас эти бандиты?
Мариуполе, послушайте,
реально, кого они защищают? Они сидят в подвале, бомбоубежище. Взяли заложников, которые меняют, как мы выяснили, 6,6 килограмма рассчитали. Сейчас сказал Владимир Владимирович, кого эти террористы защищают? Какие они защитники?
А много вы услышали из Европы возмущений по этому поводу?
Ни одного слова. Да,
а где гуманитарное право?
Да,
где это правило ведения войны? Где это все? Да, то есть получается, что на самом деле система права, которая была выстроена после Второй мировой, она просто растоптана, потому что сегодня это кому-то невыгодно.
Конечно.
Это кому-то не хочется, чтобы это было. То есть, они определили, говорят, вот это наши правильные парни. И эти правильные парни могут делать, в принципе, все, что угодно. Наш правильный парень сидит во главе этого государства, то есть и мы управляем им как захотим, и отправим куда захотим, и скажет он все, что мы захотим. Тут ничего другого там не произойдет. Поэтому, когда мы пытаемся найти какую-то адекватность в том смысле, что они... Вот там количество погибших. Да не видит он какое количество погибших. Да плевать он хотел на то количество погибших, которое там есть.
Там уже разогнали, да, митинг в Киеве 5 числа?
Им даже не разрешили собираться.
Ну да, родственников погибших. Азовских, да.
Слушайте, а 9 мая, ну ведь ввести комендантский час, слушайте, на 2 мая ведь попробовали в Одессе, же прокатило. Все нормально, никто не вышел, да, то есть никому не дали выйти. Поэтому давайте по всей Украине не дадим, потому что это позор. То есть 9 мая вдруг кто-то выйдет, кто-то вспомнит.
Зато кричат, что положить, по Крымскому мосту нанесут удар 9 мая.
Причем через... Ой, слушайте, ну на самом деле кричать-то они могут все сколько угодно, но вот в реальности я думаю, что этого точно не произойдет.
Не, но если попробуют, ну я думаю, что тогда придется стереть с лица... Ряд знаковых объектов в Киеве.
Ну уж все москвичи из Днепра точно.
Не-не-не, это мало.
Знаете, вот эти...
Весь административный квартал должен быть уничтожен.
Мне почему-то кажется, что вот это наше какая-то такая толерантное отношение...
И воспринимает как слабость, надо прекратить.
Абсолютно. Потому что там где-то находится человек, который каждую божью ночь, да, то есть несет абсолютную чушь, и ведет себя как шавка по отношению
к России. Да, они заявляют, что якобы... Кременчугский нефтеперерабатывающий завод полностью уничтожен. Это вранье.
Конечно.
Это вранье, это дезинформация, которую распространяет Украина, так что туда надо еще прислать.
Да не только туда надо прислать.
Каждый раз Украина говорит, все здесь, страшный удар, все не работает. Значит, точно надо долбить дальше. Лгут.
Средняя цена сегодня на Украине на бензин в пересчете на российские рубли где-то 100-120 рублей. Вот, это только...
Богатая страна может себе позволить.
Да, может себе позволить, много денег туда закачивается.
Но, и судя по количеству богатых автомобилей, которые находятся в Вене, и которые были ввезены сейчас по упрощенной схеме, это очень богатые люди. Правда, народ об этом не знает, но люди есть очень богатые.
Народу, послушайте, ну с народом работает, ведь это большой социальный эксперимент, и я ведь не шучу абсолютно, что социальные технологии, которые использованы на Украине, они крайне эффективны, они требуют изучения.
Конечно. 100%.
То есть мы обязаны это изучить, понимая, каким образом можно было там миллионы людей реально отправить под ружье. Да, то есть причем нарушая те идеалы, с которыми подавляющее большинство из этих людей выросли.
Да, ну пока то не есть, миллионы, но было... сотни тысяч-то.
Ну, вы знаете, то есть если считать всю тероборону, всю считать розданные там вооружения и прочее, то я думаю, что под миллион где-то будет. То есть вот то количество людей, которые там, если считать и ВСУ, если считать и Нацгвардию, если считать тероборону и прочее, и тех, которых уже призвали и по новой уже ими заместили, которые до этого были положены на поле боя. Поэтому, ну, здесь на самом деле никакой толерантности не произойдет. И, знаете, мне кажется, что все-таки России достаточно пора понимать, что мы все-таки ввязались в очень серьезную войну.
Ну, я думаю, что уже все понимают.
Да, но это, знаете, когда мы говорим, вот это же страшно, объявить мобилизацию. Ну, хорошо, давайте не будем объявлять мобилизацию, а мы все-таки резервистам начнем обучать заново. Давайте собирать на сборы.
Ну, для начала, давайте хотя бы армию задействуем.
Знаете, то есть,
но еще армии миллионные.
С другой стороны, ведь мы же понимаем эффект вот этих резервистов, которые ребята тоже начинают понимать, что и они тоже нужны.
Это вещь вообще полезная.
Это мобилизация.
Переподготовочка.
Это ты можешь поучаствовать в защите своей родины. Конечно. Ты прекрасно понимаешь, что сейчас реально угрожает твоему дому. И ты готов взять в руки оружие и защитить его не просто на слова.
Согласен на 100%. Реклама. Юля, прошу.
Знаете, пользуясь случаем, хочу обратиться к подглядывающим за нами, за океанским зрителям. Вы там передайте своему ставленнику, да, там, кто у вас там за противовоздушную оборону отвечает. Пусть над Одессой хоть иногда включают воздушную тревогу, потому что даже те, кто за вас там, уже начинают возмущаться. Владимир Владимирович, ну невозможно просто. Вот прилет есть, и ровно через минуту они начинают включать вот эту вот сирену, которая уже никому не нужна. Такое ощущение, что правда издеваются над людьми. И все молчат. Ну, понятно, там они в Одессе все боятся, да, говорить что-то по этому поводу. А всем остальным просто плевать. Ну, сработало хорошо. Зато она один раз сработала, когда гроза была сильная. Да? Это просто издевательство над людьми, которых с вечера 8 числа и до утра 10 весь Юго-Восток сажают на комендантский час. А чего боимся? Вы же грозите, что вы будете мост взрывать крымский. А сами боитесь? Чего вы боитесь? Что люди 3 цветочка понесут на аллею славы? 3 тюльпанчика или веточку сирени? Вот чего бояться? Мертвых бояться? Погибших, павших, героев? Так вы же издеваетесь над нашим бессмертным полком, высмеиваете его. Оказывается, боитесь? А что же вы такие смелые? Знаете, тут тоже даже сейчас стою, одним глазом поглядываю в ленту, потому что там на самом деле новости... прилетают каждую минуту. Но ведь посмотрите, обратите внимание, как сейчас все действия боевые по территории Украины скукожились в западных и в украинских СМИ до одного Мариуполя. То есть все сосредоточено вокруг этой Азовстали. Такое ощущение, что больше ничего не происходит. То есть никто не говорит о том, что ясиноватая Украина, да, уже который день, 3-4 сутки подряд, безостановочно. Там, кстати, находятся и Дмитрий Стешин, и Георгий наш Медведев. Да, и ребята просто иногда, когда у них появляется возможность написать что-то, словами просто не передать и не выразить то, что там происходит. А почему никто не говорит вообще о том, что происходит дальше Азовстали? Почему никто не говорит про Изюмское и Харьковское направление? Почему молчат? Почему молчат про Попасную? Почему молчат про Краматорск? Чего скрывают-то? Чего боитесь? Правды боитесь? Правды? Ну, правда. Вот что они скрывают?
А что они скрывают? То, что они обстреливают? Конечно, они обстреливают. Они воюют.
Нет,
а что, они
то,
должны
что...
с цветочками
и
выходить?
Идут
бои. Бои идут жесткие. Мы их перемалываем.
Вот. Об этом они и не говорят.
Нет, они говорят.
Единственное сегодня... Да, только наоборот.
Что наоборот?
Украинские власти.
Мы переходим в контратаку.
Они же переходят в контратаку.
Ну, а что как-то не видно?
Ну так тут-то все и дело. И вы знаете, и только...
Вы перестаньте смотреть в реальность. Вы слушаете
горнокомандующего. Арестовича, да. И то, что говорит...
Вы уже Химки взяли?
Да они уже там давно, во Владивосток уже пошли. Просто дело в том, что единственное, что вот Министерство обороны...
Чернобаевку.
Сегодня
19-й, да. Министерство обороны Великобритании так очень-очень... небольших добилась русская армия успехов. Ну, прям вот, ну вот, вот таких вот, да, нет, совсем небольших. Убежали. Но при этом никого не интересует, что происходит на самой Украине. А на самой Украине я просто вот зачитаю даже, да. Сегодня МВД и СБУ разрешили проводить обыски ночью и без понятых. А еще, помимо обысков, без понятых теперь разрешено задерживать граждан без объяснения причин на 9 суток вместо 3. И без решения следственного судьи, суда или постановления прокуратуры. Ну, то есть такой беспредел. То есть гуляй-поле начинается абсолютное. Оно, собственно говоря, уже и было, а сейчас оно вообще переходит в какую-то невероятную стадию. И все молчат.
А кто должен что сказать? Юля, я вот этого не понимаю.
Ну как же?
Не, ну реально, вот, а кто должен что сказать?
Ну, не знаю, совет по правам человека какой-нибудь.
Юль, вы реально наивная? Или нам тут изображаете?
Нет, боже упаси, я просто интересуюсь, а почему они этого не видят?
Перед кем вы интересуетесь? Самые коррумпированные государства в Европе. Теперь его выставляет якобы демократия. Зеленский получает премию как демократ после того, как он пересажал без суда и следствия, ввел санкции против своих политических оппонентов, закрыл оппозиционный канал еще до начала военных действий.
Еще и кучу партий позакрывал.
Позакрывал кучу партий. Все про него все понимают. Что, кто-то хоть словом говорит, что ли?
Ну вот, а я все жду,
поэтому
когда
не надо ничего ждать,
скажет.
Юль. Ну, надо
а
уже
мне
очнуться.
Просто интерес. Нет, ну,
не надо, даже интереса никого не должно быть. Там конченые абсолютные мерзавцы. И они этого не скрывают. Поэтому и Буча, о чем сказал Лукашенко, знаем, что англичане. Вы хотите, чтобы они что? Вот реально сказали, ой, вы знаете, действительно, Зеленский коррумпированный негодяй, что ли?
Я не в этом плане. Я хочу,
ой,
чтобы обычные люди
человека.
Побольше
да
значили, задоначили,
Юль,
да,
кто
обращает сказал
внимание сейчас на мнение Запада? Объясните.
Обычные люди на Западе.
Да
до
ну,
них
прекрати
нужно доносить, все-таки пытаться.
Юля, а как на них вы будете доносить, пытаться? Просто мне интересно.
А они нас смотрят.
Пусть... Нет, Юля, они нас не смотрят. Мы запрещены всюду.
Ну, вы знаете, даже несмотря на то, что мы запрещены всюду,
мы запрещены...
люди находят возможность
да
находить
ну, Юль, прекращайте
при желании.
Тратить
правда
время на то, чтобы рассказать обычным людям на Западе. Слушайте,
но дело же не
нам
в
надо
том,
украинцев
мы...
спасать, потому что там сколько еще поубивают тех, которые хотя бы про не то, что прорусские настроены, а противозеленские настроены. С ними же расправляются.
Ну, так мы же занимаемся своей работой. Несмотря на то, кто бы что ни говорил, кто бы нам чего не вставлял, какие палки
не
в колеса.
Не знаю, мне
вон
кажется, нам надо перестать вообще взывать.
Что
понимаете, когда мы взываем
к
каким-то этим инстанциям европейским, да, когда мы пытаемся вот им апеллировать, значит, мы признаем их право. Мы, исходя из этого, делаем
нет,
вид, что мы признаем их легитимно. Да
нам
плевать на то,
Европа.
Да плевать нам на это то, что они считают. Но как только мы начинаем их к ним обращаться, получается, мы признаем их легитимность, что ли?
Просто мы констатируем факт, что в данный вопиющий в очередной раз нарушение Юль прав человека, прав украинцев, да, никто, кроме нас,
Юль,
на это не обратил внимания.
Они поубивали своих людей кучу в
да
Буче. Кто-то обратил на это внимание?
Мы запротоколировали.
Нет,
за
им наплевать на это. На все. Они приехали
они
и сказали, русские
надо. Они все ответят, в том числе и за молчание. Потому что молчание – это знак согласия.
Юля, они ответят только тогда, когда будут повержены. И никакие международные организации, какие международные организации, которые существовали до 22 июня 1941 года, играли хоть какую-то роль? Хватит апеллировать к тем, кого нет.
Да мы не апеллируем.
Поэтому
мы
вообще
просто
нет
констатируем,
забудьте
что
они
происходит беспредел, на который никто
Юля
не обращает внимания.
И не будет обращать.
При этом санкции продолжают вводиться против
водить
России.
И будут
все
водить
закрывают глаза на того, кто
не знает.
Уже
ничего.
BBC написала, что
Юля
дело против Ширия возбудили для того, чтобы взять его в заложники.
Юля,
то есть уже открытым текстом пишут.
BBC вчера опубликовала подлейшую заметку
да
про Ширия.
Это да.
Русская служба BBC просто конченые мерзавцы. И почему этих подонков до сих пор терпят в России, понять невозможно.
Нет, они у нас вроде как запрещены.
Гнать отсюда к чертовой матери всех. Все
через
собрались
запрещено
и вон поехали. Подлейшие. Вот в стиле 37-го года донос. И поэтому, Юля, прекратите к ним взывать, считая, что они легитимны.
Не взываю, я просто, как говорится, загибаю
вот
пальцы и ставлю
не надо
галочки
ничего загибать
даже для себя.
Вот просто
очередь
забудьте о них. Они что, 2 мая 2014
да
года
нет,
в Одессе
конечно,
хоть раз заметили?
Нет.
Вот и все. Поэтому
и
надо составлять список
тоже
тех, кто пойдет под трибунал.
Вот.
Вот это надо делать и спокойно вписывать фамилии.
А
Гончаренко должен быть
а
один из них. И у меня вопрос к нашим органам. Почему до сих пор вот ордер есть на арест Гончаренко? Почему не приведен в исполнение? Турчинова, Авакова и всех прочих. Арестовывать и судить – это необходимо.
Знаете, Владимир Владимирович, 9 мая для меня очень знаковое событие. Я не пропускал ни одного Дня Победы. И всегда у меня было такое предпраздничное настроение. И у всех людей, которых я знаю, по крайней мере, с кем я дружу. Но в этом году я, честно говоря, 9 мая жду с тревогой. И речь не только о территории, которую контролирует Украина и на этой же территории запрещает, да, фактически. Празднование 9 мая вводят в комендантский час. Хотя, надо отметить, господин Кличко позволил, можете себе представить, да, он позволил все-таки в индивидуальном порядке людям возлагать цветы к памятникам советским воинам, там, к вечному огню и так далее. Но мне кажется, это вообще на самом-то деле унизительная вообще процедура. Кто-то там, мэр города, позволяет в День Победы пойти и в индивидуальном порядке возложить цветы. Но меня еще и беспокоит ситуация по празднованию Дня Победы на тех территориях, которые Украина не контролирует. Я просто очень боюсь провокаций, потому что очень многие люди там выйдут на День Победы, будут возлагать цветы, возможно, будут проводить торжественные мероприятия. Поэтому у меня такое, знаете, очень серьезное чувство тревоги почему-то, вот в этом году особенно. Теперь по поводу визита Шольца. Я вообще, честно говоря, вот Володя сказал об этом, я так и не понял, а в чем фишка-то этого приглашения? Он что хочет этим сказать? Он хочет сделать больно Путину, да, приглашая Шольца? То есть он фактически считает Шольца...
Да вся жизнь Зеленского, это попытка что-то доказать.
Владимирович, вы же поймите, тут же история какая. Получается, он считает, что приезд немецкого канцлера Шольца в Киев 9 мая... каким-то образом, да, нанесет какой-то там путь, ну, то есть он кем считает Шольца? Последователем Гитлера?
Нет, или он
кем?
Считает по-другому. Он просто считает, что он попытается 9 мая нанести удар по Крымскому мосту, и чтобы ему не прилетела ответка вместо его нахождения в резиденцию, приглашает Шольца как заложника, который должен гарантировать
отсутствие ответного удара. Что все закончится, я думаю, что все закончится...
Ну так, Василь, правильно?
Мы просто так говорили, гостевой,
я думаю, что все закончится тем, что Шольц туда не приедет, а в отношении Зеленского и Германии, вы помните, он Штайнмайера, да, сказал, да нет, ему не надо ехать. Теперь он Штайнмайера приглашает. Надо просто понять суть вот этих украинской политической элиты. Для них вообще любая оказанная услуга, она уже ничего не стоит. Поэтому мы сейчас обсуждаем посла Мельника, да, в Германии. Поверьте мне, дожует Ливерную, перейдет на Краковскую. Ему все равно, кого критиковать. Они так устроены. Понимаете? Вот ты можешь помогать тысячу раз, а потом один раз чем-то откажешь, и все, ты уже станешь врагом номер один. Я думаю, Польша у нас тоже, кстати сказать, вот в контексте тех событий, которые происходят. Они же там Польшу считали всегда, так сказать, адвокатом Украины, да, в Европейском Союзе. Вот. Но я так понимаю...
Но адвокат работает за долю малую, за пару областей.
Да. Но, конечно, с таким адвокатом, как Польша, приговор с конфискацией будет гарантирован. Но приговор нам уже вынесли, да. Польша-то на самом деле, в общем, двумя руками за. Пусть Украина воюет и решает задачу. Вот давайте предположим, если бы не было вот антироссийской Украины, да, но поляки без себя так не чувствовали комфортно. А так у них целая территория, на территории этой страны можно спокойно воевать, поставлять туда оружие и так далее. Вообще, когда мы говорим о войне, надо понимать, что сильного фронта без сильного тыла не бывает. А если разобраться по сути в Украине, то на самом-то деле, исходя из той ситуации, в которой оказалась Украина, а нет никакого тыла в Украине. Экономики-то нет на самом деле в Украине. А кто обеспечивает этот тыл? Вот коллективный Запад и обеспечивает этот тыл. Они говорят, мы не принимаем участие в войне. Ну, вы непосредственно...
А кормить будут Украину вот, коллективный Запад?
Вот, да, пока не надеются
пока
на
не
то,
собирается.
Что... Да, понедельник
им сами им есть мало.
Они ждут, Владимир Владимирович, они ждут, не дождутся, когда Байден в понедельник подпишет ленд-лиз. Они уже убедили украинский народ, никто не знает, что это такое, с чем это едят, да? Но у всех представление такое, что прям караваны пойдут с продовольствием, караваны пойдут с оружием, с обмундированием. То есть вот все это будет заходить в Украину и ни за что платить не надо. Вот все это будет. Вот у них такое
но
представление.
Умирать будут украинцы.
Ну, умирать будут, конечно, украинцы, но об этом они не узнают. Узнают только те, чьи родные и близкие умрут. Возможно, узнают. А возможно, и не узнают, как это происходит с теми, кто пропал без вести. Вот можно, конечно, подавить людей, чьи близкие умерли. Ну, пока их там 100-200 человек выходит, да, наверное, можно. Но скоро их будут тысячи. Их будут тысячи, понимаете? А у этих тысячи, да, еще кто-то выживет там. Из тех, которые принимали участие в АТО. И кто-то, может, выживет из однополчан и так далее. Эта история, я вчера об этом говорил, еще раз скажу. Эта история непростая. И они, может быть, недооценивают эту ситуацию, но наступит период времени, когда у них не будет никаких сдерживающих вообще факторов, и эти люди просто будут откровенно атаковать администрацию. Потому что то, что произошло с их близкими, и власть это скрывает, ну, вы понимаете, что это, ну, оно не может безнаказанно оставаться.
Не может, Жень, давно не виделись.
Да, давно не виделись. Это хорошая подводочка такая, говорит, только... допустим, на линии фронта. А что, на Западе там интересное событие. Итак, Владимир Адольфович, не такой маленький, я когда слушал вас, не такой маленький там и гешефт будет. Я то как социолог смотрю, давайте так, от социологии. Вот поляки проводили исследование недавно, Ирвис-служба. Интересная компания. Ну, польская социология вообще очень сильная, мощная. Так вот, польское общество готово к тому, чтобы польские войска зашли на территорию Украины. Теперь я говорю, сфера интересов, о которой мы говорили еще до войны, за долгие годы. И говорили еще на Украине, будучи тогда. Я к полякам очень хорошо отношусь, на самом деле. То есть, вот. Но с другой стороны, у поляков-то есть свои интересы, а сейчас они особенные. Вот смотрите, на территориях 5 областей, куда претендует, в общем-то, Польша, это то, о чем говорят ответственные, подчеркиваю, официальные лица, включая там и бывшего министра обороны в свое время, и генералов, и то, что сказал Анджей Дуда недавно о том, что скоро границ не будет. Да. Вот, это, в общем-то, очень серьезная история. Ну вот смотрите, 6,5 миллиона населения в 5 областях. Львов, Тернополь, Франковск, это ровно Луцк. Это примерно сколько до войны было в Донецкой и Луганской области населения. Сопоставимо, да? Площадь. Так, навскидочку, думаю, 1085 километров квадратных. Можно проверить. Там плюс-минус есть, но просто, чтобы порядок был понятен. То есть тут есть за что бороться. Человеческий ресурс 6,5 миллионов человек. Вот, и плюс...
Но бороться не с нами.
Да-да, нет.
Им с учетом миграции?
Да, с учетом миграции все. А теперь прикиньте, что Польша шестая экономика Евросоюза. Она сильно усиливается. Я сейчас вот как бы констатирую, так как Родион правильно сказал, мы должны четко смотреть на эти вещи. Тут сентименты не нужны. Это война на уничтожение. И, в принципе, это как бы уже очевидно и по рискам, по вызовам, по всему. И это только будет идти по нарастающей. У поляков есть четкая задача. Они вопросы о реституции ставили еще там в далеком 10-м или когда году каком-то. Вот. И сейчас, да, карты поляка и все прочее. Я сейчас о том, что как они четко и внятно решают эту задачу. То есть, если прирастать Польша будет территориями, свое влияние, они там вполне его имеют. Они десятилетия, Родион, ты прав, они работали там и работали очень эффективно. По 8 тысяч украинских студентов ежегодно до войны обучались в польских вузах. Прошли эту переподготовку порядка 150 тысяч человек. То есть уровень лояльности достаточно высокий. Я еще раз говорю, это не хорошо, не плохо, это просто тот результат, который есть. То есть им легче решать эти задачи сейчас. В силу определенных причин, потому что у Польши, собственно, достаточно высокий уровень жизни. Достаточно высокий стандарт, по сравнению с Украиной, как минимум. И вот это заявление Анджея Дуды, вы знаете, резонанс то имело. Я посмотрел, там, что пресса, поляки это очень сильно так эту фразу оценили. Потому что в Польше там тоже как бы очень нелинейно, да. Но если мы берем, что где-то 56, там около 57% поддерживают введение войск, треть не поддерживает, то нет такого переломного отношения в польском обществе. Но тем не менее, во всех группах населения, так я же посмотрел разборку этой социологии, так и консерваторы, там это, оппозиция и провластные, тут консенсус существует. Социальный, так как минимум.
А Украина как к этому отнеслась?
А вы знаете, Украина, эта тема не обсуждается. Вопрос социологии на Украине я как бы не комментирую, в силу того, что есть, работают люди там, делают социологию, но сейчас ну, просто нет такой задачи, понимаете, она не стоит. А у поляков вполне там, ну, как бы мобилизуют, то есть как бы это не экстремальная социология. Они четко...
Ну, вы же понимаете, как только поляки ведут в то, что они считают свое... Я думаю, и венгры зададут вопросы, и румыны.
Вы знаете, нет, речь идет о втором этапе, Владимир Рудольфович, и о другом, что мы говорим, что это надолго, что это к этому серьезно то, о чем говорит конечно. Родион, нужно относиться. У мы должны считать зимой. Варианты развития событий. То есть там работают очень взрослые люди. Связка британцы-поляки, но извините, это мощнейшая связка.
И а они... поляков не спрашивали, готовы ли они воевать с Россией?
Вы знаете, если готовы вести войска,
нет,
то...
Нет, это сейчас недомысливайте. Такой вопрос стоял или нет?
Я это их данных не имею, но я посмотрю.
Потому что это не синонимично.
Не, я понимаю.
Один момент войти на эти территории, а другой момент но воевать с Россией.
Я же тоже, как бы, не, конечно, не синонимично. Тут, Владимир Рудольфович, есть одна интересная штука. Это подтверждает аналитики, сразу же анализируют эти события, говорят о том, что, ну, конечно, это приводит к усилению столкновения со страной НАТО. Там по пятая поправка, там много
нет,
чего обсуждается.
Нет, пятая поправка в том случае не работает.
Я еще раз говорю, что сейчас я просто смотрю вот это поле. Да, смотрю, да, просто что, было да, понятно. Мы, просто я обращаю
если
внимание на входят, тему, а тема очень актуальна.
Не работает.
Они
да.
хотят создать условия, при
коллеги,
которых это
послушайте,
может быть...
тема просто сама по себе актуальна, она вошли, представляет...
Как было с Турцией.
Она работает. Имеет большой резонанс, это проба, вброс в общественное конечно. Мнение. Это работа, украинская реакция тоже на это будет. Мы сейчас не говорим, я же не сказал, это не хорошо, не плохо. То есть это новый шаг, это новое движение.
Но мы можем прогнозировать, как на Украине к этому отнесутся?
Вы знаете, я думаю, что это не будет негатива большого. Я вам скажу однозначно. Не будет большого негатива. Потому что фраза сама по себе в переводе, она звучит, что это не будет границ,
нет,
что это объединение.
Если они ведут войска. Слушайте, они могут вести войска только в том случае, если их официально пригласят.
А вы знаете, хороший, кстати, момент. И вы знаете, я думаю, что украинские, те, кто на Украине работает, социологические компании, они этот вопрос зададут. Я думаю, что в ближайшее
нет,
время
я просто объясню,
мы получим
потому
ответ.
Потому что если Зеленский официально обратится, Польша должна будет официально отвечать, тогда будет вопрос большой для НАТО. Потому что они могут сказать, то вы нас пытаетесь стравить войну. Здесь сразу есть большие нюансы. Потому что нам это полностью развязывает руки. Потому что она тогда становится легитимной целью все находящееся на территории Польши. Они выводят себя тем самым из-под пятой статьи.
Ну, я думаю, что эти ребята очень сильно думают, прежде чем что-то делать.
Не, ну они просто это понимают, потому что... А здесь мы можем не миндальничать. Для нас ценности человеческой, исторической там нет.
Владимир Адольфович, это, скорее всего, пока... Ну как, Россия должна реагировать, но это, скорее всего, пробный камень для Украины. Конечно. Это пробный камень для Европы. И это пробный камень для цементирования польского общественного мнения. Извините, если у них перевес такой пошел, то, как минимум, на эти три вопроса они себе очень грамотно ответят. И в этом плане я вам хочу сказать, я посмотрел эту кампанию там за несколько лет, там за десятилетия. То есть они хорошо работают и с британцами. Смотрите, если к ним несколько процентов хорошо относились, сейчас к британцам лучшие отношения у поляков. То есть там есть и в общественном мнении. Это что называется работать с общественным мнением, с информацией, с населением. И они в этом плане добились очень
все
больших успехов.
Все закончится... Все очень сильно зависит от хода боевых действий.
Конечно.
Это ключевой вопрос. И здесь мы хорошо понимаем, то, как будут развиваться боевые действия, будет меняться и...
Ну, я просто обратил внимание на западный вектор, там
вот
тоже интересное движение.
Мне было интересно посмотреть другое, как изменилось отношение западной Украины к восточной Украине. Потому что после того, как пошла волна беженцев, довольно сильно обострились отношения между Западом и Востоком.
Я вам откровенно скажу, что социологически это мерить будет очень сейчас некорректно, потому что большой перекос, очень большая закрытость и много чего такого. Я думаю,
но
что
просто
я
то, что
не
мы видим, что всплывает на картинке.
Да, ну, слушайте, оно все страшно. Формирует общественное мнение, оно очень динамично. Тут вы абсолютно правы, Владимир Адольфович.
Я попытаюсь ответить на ваши вопросы, Владимир Адольфович, но начну со статистики. Я каждый день смотрю на статистику пограничной службы Украины. Меня интересует, сколько граждан Украины пересекло границу на Западе и сколько вернулось обратно. Тенденция где-то с числа 15 апреля была уже положительная. Больше возвращались, нежели выезжали. Я это связывал с тем, что вот пасхальные дни, люди приезжают, но это традиционно. Но закончились пасхальные дни, и эта тенденция продолжается. На сегодняшний день больше людей возвращаются в Украину, нежели выезжают. Даже есть статистика, но это уже потом анализ на сайте есть, какое количество, так сказать, стариков, женщин, детей и так дальше. Тем не менее, тенденция уже больше трех недель, это уже тенденция, что украинцев, которые выехали, беженцев, возвращаются обратно больше.
Так как выгоняются.
Мало того, смотрите.
Они не могут себя найти в Европе. Конечно.
Даже мои знакомые, которые выехали в Германию, они возвращаются вот на этой неделе. И я с ними переписывался. Почему? Не только усталость. Вот очень важный момент. Они говорят, так войны-то нету. Ну, войны во Львове, в Луцке, в Ровно, Ивано-Франковске. Войны нету.
Пошел
Винница,
эффект Донбасса.
Войны нету. Ну, нету
пошел
войны.
Пошел эффект Донбасса.
То есть, ну, постреляли. Ну, русские иногда там стреляют, что там железные дороги. Ну, а... По большому счету войны нет. Это первое. Второе. На границе с, в Закарпатье, на границе с Румынией давно реконструировали два перехода. Ну, они реконструировали, кто-то там тырил. Две недели тому назад, смотрю, открыли один переход и другой переход. То есть румыны к нам больше стали, ну, скажем так, контакты между украинцами и румынами увеличился количество переходов. Это вроде бы такие мелкие вопросы, которые я говорю теперь... Обсуждая, теперь анализируя...
Нет, это не
по итогу,
мелкий, это серьезный вопрос.
По итогу, первое, где там в начале апреля появились статьи именно украинских авторов, такого, скажем, там, академиков, ну, они, условно говоря, по вашему бандеровскому направлению. Они начали писать. Они начали писать о конфликте между людьми, которые выезжают из Харькова, из Запорожья, в Хмельницк, в Тернополь, в Ивано-Франковск. Начались конфликты на почве чего? Потому что они приезжают с русским языком. Они не хотят измуляти на нашей мове. Дальше. Они не хотят по воскресеньям ходить в церковь. А мы ж ходимо в церкву, и вони хай тоже так само ходять, як і ми. Що ж це таке? Що ж це таке? І от це почали описувати цю ситуацію. Даже є кадри, коли ребята молоді з Харківської області возвращаються обратно, їх видів, і не одні. І вони кажуть, ми не можемо там жити, тому що ми там чужие і останні. На Западній Україні кажуть, а що ж ви з Харкова сюди збіжали? Ідіть воюйте. Русские на вас напали. Чего вы сюда пришли? Вы же русские. Разбирайтесь с русскими в Харькове своем сами. Эта вещь,
то
она
значит,
существует.
Украинского народа нет?
А он
имеет... Как единого.
Для меня удивительно, что есть такая... Знаете, как бы было приукрашено, а нифига нету. Война показала, что мы не едины, мы разные. И разные как раз вот в культурном аспекте, языковом аспекте, религиозном. Вообще, укладе жизни. И вот эта вот вещь, она вылезла наружу. Теперь смотрите, что получается. Польша очень хитро ведет политику. Так не бывает, что поляки сами, вот как, Женька, ты говоришь. Поляки что говорят? Мы готовы, давайте создадим пул. Мы не можем одни зайти. Давайте пул. Кто, например? Чехия, вы нас поддерживаете? Словакия, вы нас поддерживаете? Венгрия, вы нас поддерживаете? Румыны, вы нас поддерживаете? Турки, вы нас поддерживаете? А давайте мы вместе создадим некий пул и зайдем. Сначала зайдем...
И поделим Украину.
Да. Ну, я прошу прощения, я так не хочу говорить. Сначала мы зайдем и будем что делать? Будем просто-напросто влиять на региональную политику. Кто-то в Луцке, кто-то в Ровно, кто-то в Ивано-Франковске, кто-то в Одессе. Давайте мы будем влиять. Мы будем влиять. А если...
С нами воевать кто будет?
А вот, тут. А вот теперь самый главный вопрос. А нифига с вами никто не хочет воевать. Все считают, вот эти люди, которые придерживаются этой тематики, они считают, что будет договорняк с вами, с Российской Федерацией. Без вас ничего не обойдется.
То есть Украины не будет?
А?
То есть Украины не будет?
Вы договоритесь с Соединенными Штатами Америки.
А Украины не будет тогда?
Так вот, это самая большая проблема, которая меня интересует. Потому что Соединенные Штаты Америки с вами договорятся. Дальше США определить, кто из вот этих государств будет оператором, кому больше кусок нарежут. Но без вас это не произойдет. Если вы будете идти войной, ну кто же против вас воевать будет? США не будет против вас воевать? Не будет. НАТО будет воевать? Не будет. Поэтому это... Нехороший вариант закончится разделом Украины. Василий, не только на зону влияния, к сожалению, конечно, а возможно и территориально.
Василий, а сколько еще должно погибнуть украинских военнослужащих перед тем, как ваш Зеленский начнет думать? Он вообще понимает, сколько у него реально уже выбыло людей?
Смотрите.
А зачем ему это?
Он понимает, какие у него безвозвратные потери?
Я когда...
близко? Или он по-прежнему считает, что у него 3000?
Я когда приводил социологию рейтинга, компании «Рейтинг», меня били в вашей передаче позавчера. Так вот, там есть один пункт касательно, касательно 9 мая. В Украине сейчас идет такой замес, что 9 мы победили, украинцы победили. И украинцы внесли самую большую лепту в победе над фашистским нацизмом. А сейчас... Мы, украинцы, и, возможно, немцы будут вносить лепту в победе русского нацизма, российского нацизма. Вот какой замес происходит. Поэтому нам необходимо, конечно, чтобы Шольц приехал на 9 мая, чтобы мы примирились с сегодняшними немцами. Потому что у нас есть общий враг.
Вот Сергей
хотите,
Викторович...
не хотите, но вот так и есть.
Василий,
и как 9 мая праздновать?
Вот Сергей Викторович Лавров...
Поляки не вписываются, конечно. Поэтому поляков не приглашают.
Сергей Викторович Лавров описал такой образ мысли замечательным выражением. Дебилами. На этом все. Увидимся в воскресенье. Чисто дебилы.